Ну, давайте сзади вот девушка. Все-таки смогли, да?
Там, ну, у нас причина такая, что он хочет ребенка, а я не могу иметь детей.
Вот. Ну да, это серьезная причина.
Да, и мы расстались, и вот полгода назад он приложил все усилия для того, чтобы расстаться. Он мне там в работе помогает, он помогает мне в быту.
Не, он не вернется. Все. Никогда не вернется. Шансов нет.
То есть, когда она будет
развивать, да.
Эти бытовые все
вопросы, да. Да? Да, иначе вы с ума сойдете. Когда женщина принимает любовь мужчины в виде подарков, заботы, защиты, денег, это энергия любви для женщины. Если она от какого-то мужчины энергию любви принимает, она на него рассчитывает, и другой в сердце не зайдет просто все. То она таким, есть такие случаи, когда, вот, допустим, женщина живет одна, мужчина с какой-то женщиной. И он богатый, допустим, он ее содержит, просто ей дает денег, и она так одна на всю жизнь останется. Шансов выйти за кого-то нет. Просто одна на всю жизнь. Или отказываться от как-то сердцем от этой заботы. Допустим, на ребенка брать, на себя нет, вот так вот. Тебя как зовут? Тебя как зовут? Она не понимает? А?
София.
София. Ты такая красивая у нас здесь, София.
У нее сегодня день рождения.
День рождения? Почему она такая красивая? Мне сегодня день рождения. Этот возраст максимальной любви, 7 лет, когда чистая, светлая любовь между людьми возможна. Ну, мужчина вот, кстати.
Я хотел спросить, я уже женат 10 лет, есть две дочери, 6 и 9 лет.
Угу.
Из 10 лет мы уже вместе живем где-то только 2 года. То есть я за границей, она дома. Да? Она не хочет ехать ко мне, ну как, она уже несколько раз была, она сказала, что ей не подходит, ей не нравится и так дальше. Я тоже не могу ехать домой, потому что у меня уже как бы здесь состоявшаяся жизнь, я уже, ну, все знакомства, все, ну, уже есть, скажем так, зацепки, которые меня не отпускают, скажем так, домой, потому что я приезжаю домой уже как бы в чужую страну, да.
Но вы там не сможете работать, вы в Украине живете, да?
Да, да.
Нет, там вы там не сможете работать, шансов нет.
Вот. И получается, что сейчас у меня уже 30 лет прошло, да, мы как бы уже практически чужие люди, да? И у меня сейчас наклевываются, скажем так, какие-то отношения.
Ну вот видите, вот
утверждение. Это срок тоже.
Я не буду вмешиваться в вашу ситуацию, не буду. Не хочу комментировать ничего. Не могу ничего комментировать. Потому что сложно здесь комментировать. Женщина выбирает мужа, а не страну. Вот так вот, ну, говорить, мне здесь не нравится, поехала назад. Это не вариант вообще. То есть, если женщине дороже всего муж, а потом уже страна, там все остальное. Это бред полный вообще.
Дело в том, что она приехала сюда, ну, ко мне, скажем так, во Францию, да? И я не заставлял ни работать, ничего. То есть, чтобы были все...
Я все вижу, все понимаю. Я понимаю вас. Я одно вот мне Господь сказал в сердце сейчас, Он одно мне сказал уже, я почувствовал кое-что, что нужно ей писать письмо с ультиматумом.
Было уже, делал.
То есть вы писали, что или переезжаешь, или
она
есть...
Она переезжала сюда и все равно потом все оставила, уже дети...
Последнее китайское предупреждение. Еще раз письмо, говорит, что вот уже как бы все, мои возможности на исходе. Быть одному, есть вероятность, что я буду уже с другой жить. Вот. Или ты приезжаешь, и я, ну, и живешь со мной, или у нас разрушается семья.
Дело в том, что я 3 раза уже все оставлял и ехал домой, потому что я надеялся сохранить
семью. Не, не надо ничего оставлять, это неправильно. Нужно писать вот это письмо, которое я вам сказал. И если она приедет, то семья сохраняется. Если не приедет, она ее сама разрушает. Это ее проблема. Но если вы сейчас не напишете это письмо, несмотря на вашу привязанность уже к другому человеку, если вы это письмо не напишете, то Бог будет это расценивать, как вы бросили жену.
Но дело в том, что уже она 2 раза сюда приезжала, понимаете? И каждый раз, когда она приезжала, она разрушала то все, что я уже, скажем так, чего я достиг до определенного этапа.
Как она разрушала? Как это?
Разрушала в том плане, что вот, как бы я уже, знаете, когда приезжает женщина, да, ты делаешь, как бы делаешь какое-то гнездо, я не знаю, или там, ну, как бы уже вот, обустраиваешь жизнь, да. И когда она приехала, у меня, ну, она пожила 1-2 месяца и уехала домой. И получается, что все то, что ты, скажем так, вот обустраивал это гнездо, оно как бы уже никому не нужно. И тогда все опять.
Воспитывайте ее дальше. Просто вы не понимаете, что опции есть разные. Человек только видит прошлую опцию, он не видит будущего. Если вы сейчас ее наказываете так жестоко, что вы как бы берете другого человека, то ваша опция на будущее хуже, чем опция на прошлое. Ну, то есть вы сейчас вот расцените, как это ужас, то, что было, а то, что может быть, еще больший ужас, чем то, что было. Я не хочу вам говорить, потому что вы потом мне скажете, что вы меня сглазили этим своими словами. Я чувствую, что может быть. Поэтому я вам и говорю, чтобы этого не было, надо еще раз написать ультиматум жене, дать ей последний шанс. Если она этот шанс не реализует, это ее выбор, а не ваш. Ну, вы поймите, всегда старые отношения тяжелее, чем новые. Вот вы говорите, у меня как бы есть человек, а она такая, все, меня любит, там все классно. Это все очень временно. Вот то, что вы сейчас чувствуете, это все очень временно. Пройдет год вот с этим новым человеком, и вы увидите, как она вас любит. У нее очень импульсивный характер, у вашей жены спокойный, а у этой девушки импульсивный, она будет вам выносить мозги там по-настоящему уже. По-настоящему красивая женщина. Она по-настоящему вам будет мозги выносить уже так. Вы не сможете не искать, вы один не сможете жить, вам нужна женщина. Поэтому пока выбирайте жену, воспитывайте ее, ультиматум поставьте. Если она не согласится приехать, она, значит, разрушает семью с вами. И тогда Бог вам даст человека уже. Ну тогда какого даст, такого даст, вы уже как бы уже шаг назад уже сделать не сможете. А тут, понимаете, вы сами как бы в сторону кидаетесь, вот, и получаете, какого человека вы уже, получается, не Бог вам дает, а вы сами выбираете. Так лучше не делать никогда в жизни. Бог дал жену, с ней разберитесь до конца. Потом уже Бог даст следующего, потому что если она как бы разрушает отношения. Есть разные способы разрушать. Понимаете, вот мужчине нужна жена. Она не приезжает. Она должна мужа выбирать, а не страну. То есть надо ей конкретно об этом сказать уже ультиматумом, что иначе все как бы. Это значит, что ты меня бросила, если ты не хочешь переезжать. Я не могу один жить. Я уже устал, все. И это факт. Вы не сможете один оставаться дальше. У вас сейчас такой период идет 3 года. Что у вас крыша просто будет рваться от одиночества. Он уже начался, вот 3 месяца, вас уже колбасит. Вот, понимаете, и как бы, если она не хочет защищать вас от этого, то ей там лучше, там родители у ней, да? Она привязана к родителям, да? Подружек много там, все.
Опять же, а дети тогда как вот с ними
поступают? Дети сюда тоже переведут, они взрослые дети.
Что-то я не понравилось, она все детей, даже не дала доучиться, скажем так, до конца года, забрала детей и уехала.
Она с вами, видно, устает долго жить вместе. Она устает, да, она от вас, у вас сильный такой характер, она как бы метаться начинает, устает и уматывает. Ей тяжело с вами вместе долго находиться. Ну, вот это ее выбор уже. Вы же можете какое-то время не общаться, допустим, жить вместе, отдыхать от отношений, потом опять общаться. Нет, отдыхать не означает, что она уезжает куда-то, а просто с вами живет, но как-то чуть-чуть на дистанции. Есть разные способы отдыхать, не уматывать же совсем от мужа. Внутри всегда по-другому, потому что есть испытания в жизни. То есть у вас есть определенная семейная судьба, карма личной жизни. Она у вас тяжелая, у вас нелегкая личная жизнь. И как бы вот так вот, но она хороший человек, видите, вы еще раз доказали. А тот следующий человек, он не такой нравственный, как это. Видите, вы еще сейчас мне еще доказываете, что она хороший человек. Воспитывайте ее. Строже с ней себя ведите. Вы же ее обеспечиваете сейчас, все там.
Так строже не получается, в том-то все и дело. Когда ты говоришь, что она по-человечески, по-нормальному, сразу...
Ставьте ультиматум. Понимаете, ситуация в вашей жизни такова, что вы по-любому не сможете жить один дальше. Вы не сможете быть в одиночестве. У вас нет такой возможности. Она у вас длительное время была, сейчас уже нет. Вы увидите через несколько месяцев, что с вас крышу начнет рвать. А лучше вот все-таки решить все честно, чем бросать просто человека и все. Дайте ей шанс. Дайте ей последний шанс и напишите, что это последний шанс. Ну, у вас тоже кто-то уже был за это время. Что вы хотите? Один человек не может жить, в принципе. Вы же тоже, как бы, не святой. Ну, может, постельных не было, а так были. Я все вижу. Не-не-не, это есть тонкий секс, есть грубый. Если здесь женщина и человек сюсюкается, целуется, это уже все, как бы это уже измена. Ну, на тонком плане считается измена. У ней то же самое, что у вас. У нее кто-то сейчас никого нет, кто-то, возможно, был, но не постельные отношения, которые советы кто-то давал тоже. Нет такого, чтобы она там с кем-то спала. Ну, как бы все то же самое, что у вас. Понимаете, люди копируют друг друга. Вот то, что вы делаете, она копирует. Примерно в то же время, что это было года три назад, какие-то были вещи. Что у вас, что у нее. Ну, просто все одно и то же, знаете. Всех. Не думайте, что вы лучше, она хуже. Так действует судьба. Она разрушает этот брак сейчас, это факт, не вы. Это факт, но надо ей дать последний шанс и дальше уже идти своим путем каким-то, потому что 10 лет — это большой срок, сколько можно ждать человека. Женщина всегда выбирает мужа, а не страну. Мы же с вами только поговорили.
А можно я спросить, а есть у меня шанс устроить свою жизнь?
Почему нет? А вот когда человек один остается, у него такие вопросы возникают. Нужно просто успокоить. Все будет хорошо у вас. Вы хорошая, красивая. Когда? Да, недолго ждать, у вас хороший период сейчас. Я думаю, что у вас будут варианты в течение года какие-то. Но если не будет, не говорить, Олег Геннадьевич, вы обещали, в течение года не было. Так не надо мне, я не Бог. Я только периоды вижу. Что вы хотели?
Про эгоизм в отношениях, эгоизм со стороны женщин. Когда мужчина хорошо относится, и такое ощущение, что этот эгоизм все растет, растет.
Всегда так.
Хватит от него больше и больше.
А да.
Меня это пугает, мне не хочется его как бы пользовать.
Не пользуйте.
А мне кажется, что иногда так...
Заставьте себя служить.
Бессознательно как-то это бывает.
Благодарны, будьте благодарны за его служение. Сильно благодарите. Все используют.
Но я не хочу его пользовать. Я только в уме себя вот на этом, а не именно в действии.
Служите ему, заботьтесь, старайтесь отдавать назад. Видите, не кончаются вопросы. Если бы мы с вами сидели здесь 100 лет, у вас было бы бесконечно, дальше продолжались бы вопросы. Каждый раз. Потому что жизнь человека соткана из страданий и трудностей. Она не соткана из там кайфа, как некоторые хотят. Страдания и трудности, но человек должен стремиться побеждать судьбу. Побеждать. Капризничать.
Постоянно, да. Подирается все не так. И ну, отталкивает меня все время. Как бы, ну, не знаю.
Вот смотрите, вот есть во всех, у всех людей энергия любви, она всегда перетягивается в одну сторону. Один человек, допустим, имеет хорошие качества очень. Но при этом он больше любит другого человека. Тот, кого любит, он гордится собой. Тот, кого я люблю, гордится собой. Я унижаюсь перед ним, но он видит, что у меня очень хорошие качества. И поэтому остается со мной. Всегда так бывает в семейной жизни. Один отдает любовь и гордится собой, а другой принимает любовь, унижается. Вы сейчас унижаетесь, принимаете любовь. Вам нравится он, этот человек, вы чувствуете счастье от него. Но при этом унижаетесь. А он чувствует, что он вам приносит счастье и гордится собой. Так у всех людей. И вы должны стать сильнее и научиться быть независимыми от его счастья. Просто начать ему служить и воспитывать его. Строго учиться быть строгой. Добрая строгость. Добрая. И он тогда отрезвеет и начнет как бы больше уважать вас, через уважение пойдет любовь к вам, и качели постепенно начнут перекачиваться в другую сторону. Но если вы будете дальше все больше и больше унижаться, становиться беспомощной, такой несчастной, то он все равно вас бросит по-любому. Потому что несчастный человек становится некрасивым. Когда человек унижается, его чувство собственного достоинства, когда выходит из равновесия, он перестает быть красивым, а некрасивый человек, не сильный человек, никому не нужен. Женская сила — это красота, а мужская сила — это влияние. Если же мужчина тоже унижен, становится такой слабый мужчина. Влияние его становится слабым, потому что он унижен, он любовь берет от женщины, но при этом сам себя теряет. Такой мужчина тоже никому не нужен, женщина гордится собой, понукает им. Думаю, да я, блин, таких, как ты, у меня 1000, может быть. Ну, я такая крутая, ну вообще. Она вот так начинает чувствовать. И это всегда так. И причем эта женщина потом в следующий раз начинает кого-то... Она говорит, я хочу любить. Я не хочу отдавать любовь, хочу любить. Потом она начинает любить, и точно так же ей понукают потом. Она становится слабая, униженная, и ее потом вышвыривают из жизни. И так люди мучают друг друга постоянно. То один любит, и его вышвыривают, то другой любит, его вышвыривают. Потом меняются местами, и так течет человеческая жизнь. Она вся соткана из эгоизма. Он вас уже бросил, что ли? Ну, как бы, я считаю, что он просто вас воспитывает. Он не бросил, а просто принципы, поставил принципы, которые вы должны выполнить. Но он, кстати, уже ломается. Я вот сейчас его вижу, он уже такой думает, что-то я дурак. Хорошего человека теряю. Так он сейчас настроен. Он же вам уже звонил один раз? Он же вам звонил один раз, дня два назад, да? Спрашивал, промониторил ситуацию. Да, что там происходит, как мама там, что? Мониторит. Рыбачит, значит, он закинул удочку, смотрит поклевку.
Его мама очень против меня, чтобы я вернулась.
Не хочет. Перетягивает его на себя. Это неблагоприятно. Это значит, что вы мало служили его маме. Вот имейте в виду, что если вы не служите правильно родственникам близких людей, они потом перетягивают на себя. Плохая карма начинается, и они вытягивают родственника из отношений. Вырывают из отношений человека. Создают ему в голове другую правду. Не ту, которая есть на самом деле, а свою какую-то придумывают. Будьте осторожны, это неблагоприятный фактор. Вот это неблагоприятно. А сам он хочет с вами. Вы чуть-чуть ему уступите. Может быть, чуть попозже. Да, пускай немножко обмякнет, чтобы ваша правда тоже как-то чуть-чуть жила. Иначе он вас замордует со всем своей правдой.
Все равно я должна шаг потом, да, сделать?
Угу, чуть попозже, да. Он будет интересоваться вами, а вы придите, типа, я согласна, там все хорошо. Ну и свое потом все равно. Потихоньку прогибайте. Так невозможно жить только правдой другого человека. С ума сойдешь. У каждого человека своя правда. Невозможно так все время в его дудку плясать. Чуть-чуть можно уступить сначала, а потом по-доброму объяснять, что правда у всех своя. Ты не можешь как бы мне навязывать то, что ты хочешь. Мне вот это нравится в жизни. Почему я должна лишаться всего хорошего в своей жизни? Ну как вы с ней будете себя вести? Если вы с ней будете правильные отношения строить, она успокоится. Она сейчас в таком настроении, типа, гаси, типа, наказывай. Пускай нашу силу почувствует, какие мы крутые. Какой у нас ложняк крутой, пускай почувствует. Вот так настроена она. Ну это же чисто просто примитивный разум такой. Примитивное мышление. Че ужас? Все люди такие? Нет, 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 нет. Это вы такая мудрая. Большинство людей не понимают этого. Своя рубашка ближе к телу всегда. Спокуха. Вы сейчас делаете то же самое, что ее мать. Вот вы сейчас ей делаете то же самое, что матью. То есть вы занимаете позицию противоположной стороны. Очень активно. Да. Видите, ловушка какая?
Нет, я просто за всех женщин. За конкретно.
Ну а ей-то как? Она вот думает, да, что-то она вообще... Не надо никогда вражду усиливать, как вот эту истерию тут подстрекать. Сейчас между Россией и Европой такая истерия с обоих сторон нагнетается. Там подливают масло в огонь, так сказать. В таких вещах никто никогда не побеждает. Никто не побеждает. Всегда, когда есть вот эти вот противостояния, все только проигрывают всегда. Никто победить не может в этом никогда. Когда война начинается, никто не побеждает. Люди гибнут с обоих сторон. Кто побеждает? Это, знаете, вот это вообще конкретный прикол. То есть берут, побеждают кого-то. Потом политическая обстановка меняется, и та же самая территория, ради которой умирали, она опять возвращается назад через 50 лет каких-то. И как бы бред какой-то вообще. То есть зачем это надо было столько крови-то проливать, непонятно. Ну ладно, это как бы политика и не наше дело, мы не будем здесь это обсуждать, просто вы должны понять, что то же самое происходит в личной жизни. Тоже что-то сражались, потом как бы... Нужно учиться понять, что мир это важнее всего, дружба важнее всего, дружба. Пускай плохая, но лучше, чтобы была. Лучше плохая дружба, плохой мир, чем хорошая война. Стремитесь к миру, это и есть священный путь. Ну, не всегда мир, конечно, возможен. Но надо по максимуму все, что есть, всякие. У вас как бы все можно наладиться. Вы оба пошли на принцип сейчас. Нет разрушительных процессов, пока не произошло. Вы оба благородные и совестливые люди. Ну, кидать никого не собираетесь. Просто идет борьба взглядов и принципов сейчас.
Ну.
Это все закончится со временем. Сейчас такой период идет. Не думайте, что так будет всю жизнь. Не надо так думать.
Вот сын очень сложный. Он, кстати, ищет согласно.
Ну, что делать? Вот бывает такое, что сложно. Лечиться будем лечить. У него какие-то трудности с психикой. Если наше лечение вот таким детям хорошо помогает, мы много знаем хороших результатов, очень так же лечитесь. Им уже лучше становится лечение?
Ну, камни, которые я получила от вас, я не могла на него одеть. Он их не одел, я одевала ночью, когда он спал, и он их снимал просто.
Ну, значит, надо тогда вернуть камни.
Ну, а что мне?
Я не знаю тогда. Мы можем вот только что-то надеть на человека. Мы не можем ну так вот. И раз он успокоился. Дунуть на него так. И он успокоился. Что-то надо надевать. Пояс нет? Не носит?
Ну, я не знаю, просто я не знаю, где только ношу камни.
Если не сможете, надо просто вернуть деньги, да и все, что.
Надо?
Мы вернем вам все. Кого нам камни, мы вам деньги. Маслами хотя бы. Дерево возле дерева привязывать его к
тебе.
Ну я не знаю, что вам посоветовать. Если ребенок ничего не выносит, не терпит, ну что я могу посоветовать? Я не знаю, что. Молитва остается только. Через сердце действовать. Этот путь через сердце. Успокаивать его сердце. Самой успокоиться через сердце и его успокаивать. Иногда человеку кажется, что все, безысходность полная. Как бы нет возможности никаких решить ситуацию. Так кажется. Но человек начинает молитву и все решается само собой. У меня в жизни куча таких было ситуаций. Когда кажется, что невозможно ничего решить. Но постепенно все решается. Через молитву. Этот путь всегда остается. Он никуда не девается. Я в основном им пользуюсь в своей жизни. Я никогда вот не надеюсь на там разговоры там какие-то. Еще что-то. Не надеюсь никогда. Я надеюсь только на молитву всегда в своей жизни. Видите, мы вчера говорили с вами о том, что нужны силы человеку. Но все хорошие качества характера — это наполненность. Когда человек пустой, он не может ничего проявлять, ни доброту. Вот чуть-чуть только настроение меньше, хуже стало, до свидания, доброта. Вот человек пустой, когда не наполненный, он несчастный, у него нет ни доброты, ничего. Доброта означает, как бы, что человек имеет силу. И как бы песни-то... Видите, песенка с чего начинается? Она начинается с насыщения. Ну, то есть, это песенка про доброту, но доброта начинается с того, что мы обращаем внимание на что? На природу. То есть, мы должны учиться питаться, понимаете? Мы батарейки. Мы должны от людей учиться питаться, от природы. То есть, питаться означает аскезу совершить. Просто если по улице идешь, ты не напитаешься. Нужно пробежаться. Людям нужно улыбаться, то есть аскезу совершать означает самому что-то делать для них. Не просто ждать, когда тебе там кто-то улыбнется, а как бы активная позиция по отношению к природе, к людям, к Богу. Тоже храм к тебе домой не придет. Иди сам в храм, иди на службу сходи. Вот, допустим, здесь вот проходит утром программа, подойти трудно, это не моя вера, там все, что там происходит, я не знаю. Ну, кто вам мешает? Мешает вот это препятствие внутреннее. Возьмите и преодолейте его, сходите, посмотрите, что там происходит. И вы почувствуете счастье, неважно, какая вера. Я во всех храмах хожу с удовольствием. Мусульманский, православный, еврейский, везде. Мне нравится, потому что люди верят в Бога, это всегда счастье. Но сначала надо усилие над собой совершить такое душевное, потому что люди боятся всего. Даже в своей вере чужой храм, и то некоторые не хотят ходить. Означает, надо прилагать усилия.
Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо, слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно.
Видите, опять наполняемся солнечными лучами, да, смотрим, как звучат, и ты становишься добрым, всегда легко. Но если ты солнце не заметил, значит трудно будет с тобой. Понимаете, то есть человек должен быть наполненным. В этом наша заключается ответственность, понимаете. Если мы пустые, если... то не надо потом оправдывать, почему так плохо жить. Если ты не можешь, допустим, по утрам пробежку сделать, не можешь с солнцем, с деревцем, не можешь рядом постоять, не можешь пожелать всем счастья, не можешь заставить себя людей любить на остановке там где-то или в машине там улыбнуться кому-нибудь. Не можешь, значит, не пеняй ни на кого, не пытайся как бы обвинить кого-то в своей жизни. Конечно, бывают тяжелые периоды, когда идет полный расколбас. Вот как вы описали, как бы невозможно жить просто истерия одна. Это значит, что нужно погружение в молитву уже несколько часов. У меня тоже, представьте, такие периоды в жизни бывают. И я просто погружаюсь и пробиваю эту судьбу. Иногда 8 часов мне приходилось несколько лет назад, 8 часов в день молиться, чтобы плохую судьбу преодолеть. 8 часов, представьте. Только легче становилось через 8 часов. Что? Сколько мне молиться? Ну, часа 2 нормально будет. Не сильно тяжелый период. 2 часа. Да, вам так кажется. 2 часа, и вы пробиваете судьбу. Да? Вместе с нами, да. Вместе весело шагать по простору. И, конечно, припевать лучше хором. Лучше хором. Лучше хором. Все правильно вы говорите, да, вот молодец. Так и все, и побеждает судьбу. Тема моя хорошая.
А откуда вы находили столько сил 8 часов?
От знания, что я смогу победить. от знания находился. Я знал, что я не хочу проигрывать, я не хочу... Люди хотели разрушить все, они хотели разрушить мою деятельность. Все, как бы, я не согласен был с этим просто, все, молился и побеждал. Я брал силы из миссии, которую мне Бог дал в жизни. Я должен выполнять, нести. Если кто-то с этим не согласен, пускай пробуют препятствовать. Это их проблемы будут, не мои. Бог уже наказывает этих людей сейчас, которые мне препятствовали тогда. И Он будет всех наказывать, кто не хочет давать людям распространять знания. Все эти люди будут наказаны обязательно, без всякого сомнения в жизни. И мы просто наблюдаем за этим, как Бог действует. Он ставит нам препятствия, чтобы мы становились сильнее, потом Он наказывает тех, кто вел нехорошо себя. Бог всегда справедлив. Но это не значит, что мы будем тут в масле купаться все время. Он будет нас воспитывать, давать нам трудности. Если мы что-то недопонимаем в жизни, что-то делаем не так, Он будет обязательно нас исправлять. Всегда, когда ты ошибаешься, Бог будет наказывать, давать трудности. Когда ты трудности наступают, ты начинаешь понимать свои ошибки, осознавать их, исправлять. Но трудности не означают, что человека надо гасить. Понимаете, надо его исправить, а не гасить. А если люди просто гасят, вышвыривают тебя из жизни, говорят, не живи, помри, ты плохой, помри, не делай, не выполняй свой долг, умри, уничтожься, разрушься. Эти люди злые. А злые люди получат сами по голове от Бога. Поэтому вот такая система. Но как ты, если ты хочешь победить судьбу, то нужно осознавать свои ошибки, молиться. Сила, когда ты молишься, появляется сила, осознаешь свои ошибки тоже. Все меняется в жизни, становится лучше. Ты осознал свои ошибки, молитвой победил судьбу, все становится лучше. Никогда не надо, человек никогда в жизни не должен сдаваться. Даже если человек поступил неправильно, он должен раскаяться, встать и опять идти. Он не должен из-за того, что он что-то неправильно сделал, как бы согласиться с тем, что ему надо умереть. Это неправильное мышление. Нужно исправиться, идти дальше вперед, если ты в чем-то неправ. Но часто твою неправоту раздувают непомерно из-за зависти. Там что-то небольшая ошибка, и все, и дальше уже идет костер раздувания вот этот весь. Ну и пускай раздувают, это нормально. Испытания нужны в жизни обязательно каждому человеку. Потому что цель жизни — это молитва. Мы должны приблизиться к Богу, в этом цель жизни. И Бог специально часто делает препятствия, чтобы человек развивался. Даже у святых людей Серафим Саровский тоже имел препятствия, Сергий Радонежский. Хотя это святые люди, у них не было грехов никаких. Потому что если нет препятствий, человек расслабляется, не может быть очень сильную позицию занимать в жизни. Понимаете, и всегда кажется, что вот он не прав сначала. Вот он не прав, первая стадия, судьба моя виновата, вторая стадия, я не права, третья стадия. Потом мне спокойно становится в сердце, все будет хорошо. Потом я начинаю общаться с ним, и последняя стадия, он меняется уже. Но если я на этой позиции остаюсь, теща дура, я хорошая, или там свекровь, ну тогда эта позиция разрушит твою жизнь просто и все. Если ты разумный человек, ты всегда поймешь, что у тебя тоже есть ошибки. Не надо считать, что только другие люди ошибаются. Ошибаются все в этом мире. Но чужие ошибки видны намного-много, в сотни раз лучше, чем свои. В сотни раз лучше. Иногда ошибки тайную природу имеют. Например, быть униженной — это тоже ошибка. Это не то, что я хорошая, я все время унижалась перед ним. Ты унижалась — это не хорошее. Это грех унижаться. Будь сильной, не позволяй себя унижать. Это грех унижаться. Тоже ошибка. Надо в этом раскаиваться, становиться сильной. Но сильной не означает злой. Вот так человек должен жить. Всегда становиться глубже, развиваться. Че? Ну, можно, да.
Да, у меня... Я очень рвалась к вам на
Ну да, да, да.
И ну, мы 8 лет вместе. Он переехал вначале ко мне, в мою страну, скажем так, с другой страны. И, но он всегда мечтал вернуться.
Куда?
Себе на родину.
Где родина?
Италия. Вот. И мы 4 года назад мы сделали этот шаг. Мы переехали вместе, я все оставила. Мне было очень тяжело.
Вот видите, обратное вам Господь показывает, что вот так надо тоже понимать, почему так бывает. И?
И в конце концов, и он не смог там, я думаю, что вернее, он рассчитывал на то, что он сможет там подняться лучше, чем люди за границей, то есть на родине. А у него тоже получилась очень серьезная, тяжелая ситуация, что он не смог нас обеспечивать. И тогда мы... Скажем так, вместе решили все-таки вернуться в Голландию, и я же проживаю. И сейчас, ну, я вернулась одна, ему было очень тяжело оставить наш дом там, оставить эту ситуацию. И вот после этого момента у нас ничего не получается больше. Он не может...
Кто молиться должен, я или вы?
Да, и я вот тоже, вначале я его как уже...
Молиться будем?
Будем.
Вам тяжело? Вы сказали, что вам тяжело, я согласен. Вот вы хорошие оба, у вас хорошие отношения, но вам тяжело сейчас. Кто молиться будет должен, я или вы? Вот нужна молитва сейчас, потому что вам тяжело обоим. Вот это единственное, что происходит. Просто тяжело. Если бы было легко, все было бы нормально.
Я его попросила уже... Я даже признала все, что могла, не знаю, в смысле, что я даже не себя, не могла. Он вернулся, и... Но он стал за это время очень жестоким ко мне, по отношению
к нему. Ну, ему тяжело, вот он жестокий, устал от всего этого, от жизни устал. У него все получится здесь. Там ничего не получится у него. Здесь получится. У него судьба здесь пойдет. Потихоньку у него бизнес начнет становиться. Через вас, через ваши связи. Вы найдете ему работу. Как-то вы поможете ему найти работу. Я не знаю, как это произойдет. Все стареют в этом мире, все теряют силу.
И не может найти себя никак, но даже когда я с ним разговариваю, он сам понимает, что он может себя опять найти.
Но у него сейчас такой период тяжелый идет. Тяжелый период может вообще убить человека.
А могу ли я в этом помочь ему?
Можете, я же говорю, будете молиться, облегчите период этот, уберет тяжелый. Но вы же говорите сейчас о своей судьбе, а не его? Или о его судьбе вы говорите? Это же ваша судьба? Или его судьба? Видите, она сейчас думает, а что-то я должна напрягаться, пускай он молится.
Не, он не молится,
ну, значит, Бог вот вам бы эту дал возможность. Не хочет от сердцем работать, говорит, Олег Геннадьевич, ну пусть он работает сердцем, это его проблема, он же не может работу найти. А мне и так хорошо все в жизни. Ну, что я должна?
Если я могу помочь, я все сделаю. Но если это...
Можете помочь. Это ваша судьба, и вы можете помочь. каждого человека своя судьба. Если ваша судьба улучшается, ему тоже лучше становится, потому что он представляет вашу судьбу. Сейчас. Почему он нервный стал? Потому что через вашу судьбу идет страдание, через его. Если бы он сейчас без вас был, ему было бы легче. У вас по судьбе сейчас плохой период. И он, да, и он выражается в том, что у него должны быть трудности, а не у вас. Вот по вашему плохому периоду. Если вы начнете молиться, закончится завтра. Ну, то есть вам надо просто начать сердце свое менять. Для этого Бог создает трудности, чтобы мы менялись. А если мы ждем, когда закончится, тогда это не вариант вообще. То есть Олег Геннадьевич приехал в Бельгию. Для чего он приехал? Чтобы всем сказать, когда все закончится. Ну, то есть для этого он приехал вообще. А для чего он еще приехал? Да, напомнить, что когда-то все закончится, поэтому не парьтесь, просто ждите.
Еще 3 месяца, Олег Геннадьевич обещал.
Так Бог вообще, знаете, как бы, когда у Бога спрашивают, когда у человека был плохой период, когда хороший. Он говорит, вот эти периоды, когда человек считал, что у него плохой период, он приблизился ко мне в это время, потому что ходил на лекции, научился молиться, и это был у него хороший период. А когда у него все было хорошо, и он в это время спал душой вот так,
да ну я все хорошо, че, так нормально.
Бог говорит, это у него был плохой период в это время. У человека, он не приближался ко мне, жил зря. Так когда хороший период, когда плохой? Так зачем Богу заканчивать наши плохие периоды? Если мы молиться не хотим, если человек не хочет работать душой, он следующий плохой период сделает, еще что-нибудь придумает. И так будет бесконечно. Когда человек начал работать над собой, начал молитву, начал духовную жизнь, на фоне плохого периода все хорошо стало. Я же вам говорю, когда закончится, прямо сейчас может закончиться. Начните трудиться сердцем. Вы же ленивые сердцем, не хотите трудиться. Вот в чем дело. Вы нормально помолились 1-2 месяца назад, 1 раз всего, или 2. А в остальное время просто страдаете. Вы что-то сделали 1-2 месяца назад сильное, для того, чтобы облегчить судьбу. А сейчас мучаетесь просто и все. А надо каждый день сердцем трудиться. Ущучила? Или нет? Но это только возвышенные люди так могут, обычно не могут. Это нереально, как бы.
Что нам делать?
Что нам делать? Жить дальше, что? Плохой период наступает, надо тренироваться. Тренироваться надо.
Ворошила над ним, колдовала, случалось, бывало, что из горького горя счастье свое обрывало. Это зря говорится, что надо счастливое родиться.
Тихо, тихо, слушай. Надо трудиться, а не хныкать.
Но могу я чем-то еще помочь?
Так я же вам говорю, чем помочь. Начните молиться, и все, помощь придет. Смотрите, первая стадия молитвы – спокойствие в сердце. Ему его сразу расслабит. Как только у вас сердце спокойно станет, его сразу расслабит. Сильная помощь. На второй стадии вы дальше молитесь, у вас знание приходит, как ему помочь. А знание очень простое. У вас, вы очень, ну, влиятельный человек с точки зрения отношений. Вам вот так вот, как бы, находить отношения с людьми, знакомиться, вообще ерунда. И вам сердце покажет, что вам надо просто вот набраться сил и просто помогать ему выстраивать отношения. Потому что он такой человек, что вот если у него что-то есть, он там действует. А про сам новые отношения он создавать не может. Если вы захотели, вы там позвонили туда, сюда звонили, общались, сердце свое раскрывали, передавали и нашли бы ему работу. Я вот так вижу, что это для вас легкотня, но просто вы сейчас не хотите над счастьем трудиться. Вы не, сердцем это происходит, это сердцем надо делать, а не действиями. Надо сначала сердце сильным сделать, у вас сердце опустошенное сейчас. Вы должны думать о Боге сейчас и отдавать Ему, как бы забыть про все в жизни, думать о Боге, молиться, наполнить свое сердце. И тогда сила пойдет в вашей жизни, сила пойдет. Видите, вы хотите плакать, печалиться, страдать. В этом ваша проблема.
Отец, праведность сердца опять наполнит. Вновь придет гармония и лад. И душа свой путь забытый вспомнит. Веры истинной воскреснет сад. Люди мира, встаньте на колени. Люди мира, поднимите руки. Праотцам и новым поколениям молитвы наши звуки.
То есть надо что-то делать. Что сидеть и хныкать. Взяли, сходили с утра на духовную программу. Взяли, помолились. Дома также надо жить тоже. Собрались вместе с кем-то, почитали Священное Писание, пообсуждали, вдохновились. Набрали силы внутри себя. Я всегда смотрю на человека и просто думаю, сколько бы мне вот надо было, чтобы вот с этим справиться. Вот мне 2 недели в вашем случае. Но я не буду этого делать за вас. А вам где-то 1-2 месяца всего. Но если вы реально настроены побеждать судьбу, а не просто хныкать сидеть, ныть. Как знаете, вокруг кухни грязной ходишь, думаешь, когда же я? Ой, не хочу на нее смотреть. А мыть начала, там 2 часа и чистая, все. А? Ну?
Я очень негативно была по отношению к нему, потому что он использует интоксикации, и я его никак не могу.
Он использует интоксикации, потому что он не может без этого. У него не хватает сил без интоксикации. Все люди используют интоксикации, потому что они, если не будут использовать, они с ума сойдут, или инсульт будет, инфаркт, сумасшествие. То есть человек использует интоксикацию, потому что у него нет возможности без этого жить. Он просто уже все на грани. Вот сисю, почему ребенок берет сисю? Сисю дали. Успокоился. Потому что это интоксикация его. То есть он таким образом успокаивается. Это ему нужна сися, чтобы успокоиться. Потому что ему не хватает энергии любви. Берет от матери эту энергию. Так и люди, когда они не могут сами любить Бога, трудиться над своей судьбой, не могут аскезы совершать, они даже знания этого не имеют, что так надо жить. Что ему делать остается? Все, у него невыносимая жизнь. Он сейчас вообще на грани, знаете, хорошо, что еще живой. Ему еще немного, он может вообще что-нибудь с ним произойти. У него просто крыша уже трещит от напряжения. Вы же видите, у него глаза квадратные. Ну и что вы, как бы, в чем вы его обвиняете сейчас? Вы лучше обвините себя, что вы не видите, не понимаете сердце человека, насколько ему тяжело.
Да.
Да, вот самый лучший вариант так подумать, что типа, да, как бы, может, ему не надо быть со мной? Может, мне надо спрыгнуть с 9-го этажа вообще? Я всем мешаю в этой жизни. А может, вам помолиться и сделать его счастливым? Может, так лучше думать, чем вот так, как вы хотите думать? Может, все-таки нам к Богу обратиться, а не к отчаянию, к боли, к страданиям своим? Доброта означает, что ты стал сильным. Стань сильнее. Доброта не означает, что сюсю-пусю. Надо стать сильным. Встаньте на колени, руки к небу, начните все вместе молиться. Сила, когда вместе люди, вместе что-то делают, сила появляется. Вот вы взяли, поехали на семинар. Вот это сильный поступок. Это дает изменение, апгрейд. Сразу чук, и картинка встает, что делать, как жить дальше. Встает сразу понимание, сильная позиция. Тем более внутри святого места это происходит. Здесь много людей молятся, постоянно, видите, поют там в храме, молятся. Красивая атмосфера, чистая. Кто был на службе с утра? Понравилось? Хорошо? Расслабило? Попели, потанцевали для Бога? Таким образом, надо понять, что нужна сила. Сильная позиция.
Приходи ко мне, посидим вдвоем, мы поговорим, а потом споем. Приходи ко мне, где любой час, лучше не тяни, приходи сейчас. Дерево любви вырастает взрыв, вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, корни глубоко, руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок, в линиях судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды, вместе с нами Бог, с Богом я и ты. С Богом я и ты. Мы откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станет всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет, чистая слеза с неба упадет.
Надо быть сильнее. Не можете с людьми быть вместе, с природой будьте вместе, с птичками. Я помню, очень запомнил этот случай в этом, в Красноярске. Я вышел на крылечко, зима была. Смотрю, такая бутылка пластиковая висит, там дырочка вырежена, и там семечки лежат, воробушки клюют. Ну, немножко там семечек на дне. Я пошел на лекцию, прихожу с лекции, вечер уже поздно. Смотрю, опять столько же семечек, даже чуть побольше. Думаю, кто-то постоянно подсыпает. И постоянно воробьи, там холодно, они постоянно клюют. Я раз в окна так смотрю, сидит бабушка и смотрит, как они клюют, птички клюют. И смотрю, что это она подсыпает все время. Вместе посидим, а поем, потом споем. Дерево любви принесет плоды. Ну, то есть, да ты хотя бы птичек просто люби. И ты будешь счастлива в жизни. Вот ей уже все, как бы, дети оставили ее, там, она никому не нужна, она же счастья не приносит уже в возрасте пожилом. Ей тяжело жить. Но она просто кормит птичек. И она счастлива. Она сидит, и у нее сейчас счастливый взгляд такой. Она сидит, смотрит, как птички кушают. Все, она счастлива. Хоть что-то делай для других, чтобы быть счастливым. Хоть птичек начни кормить, не сиди, не гнуси. Ну, хоть что-то делай. А сильная позиция, вместе посидим, потом споем, соберем друзей, вместе запоем, там, вместе молитву споем, вместе покушаем. Сильная позиция, что-то для других делать. Там клубы «Благость» можно, например, там еще какие-то P3000 клубы открывать. Открывать клубы, общаться, развиваться. Сильная позиция – развиваться как личность. Там, допустим, сходили в храм с мужем вместе. Вот. Там побыли, сразу легче становится. Не моя вера, допустим. А если моя вера, так еще лучше. А если не моя, ничего страшного. Пошла, тоже сходила вместе с ним. Что там, плохо что-то с тобой сделают? Чего плохого не делают? Там везде Бога любят, прославляют. Вот. Только везде, только одно хорошее. Но лень ведь матушка. Нет сил внутренних пойти. Ведь жизнь-то идет вокруг, понимаете? Она идет, для Бога идет, сильная жизнь. Но мы не хотим этой жизни, понимаете? Мы не хотим. Мы просто сами хотим мучиться, страдать, печалиться постоянно. У нас нет внутри вот этой вот силы, идеи, что нужна какая-то сильная жизненная позиция. Понимаете, я сегодня тоже так, меня тут так хорошо так расслабило. Ну, правда, так расслабило, святое место. Я такой думаю, блин, так хорошо. После лекции такой, так хорошо. Ну, не буду йогу делать, молиться не буду сегодня там. Полежу, может, отдохну там. Смотрю, меня уже как бы пошло, вот это колбасит уже такое. У меня концентрация снизилась, все. Нет, мой хороший, вперед. В аскезу себя. Тебе сегодня лекцию читать, людям давать знания. Не расслабляйся. Видно всем? Вот так?
Хвалите, хвалите. Нормально?
А вы можете подойти посмотреть. Хороший видеоряд. Посмотрите, посмотрите. Сядьте здесь. Поближе можете, кому не видно, поближе. Красиво. Видите, все одно и то же. Везде люди любят Бога.
Господу миров, всемилостивому и милостивейшему.
Хари Кришна!
Наши люди. У нас есть фестиваль «Благость». Это наша команда. Она много таких вещей сделала уже. Это профессионалы. Вот как вот молодой человек наш. Приедет к нам на фестиваль, мы ее тоже возьмем в команду. Вы тоже пейте нас. Да? Понимаете, люди все живут в рамках, в руках своей судьбы. Вы тоже не хотели понимать. Потом судьба вас побила, и вы как бы открылись для знания. Человек часто не может понимать, пока не придет время. И мы не должны провоцировать ситуацию, думать, что ты должен понять прямо сейчас. Все люди находятся вот в этой иллюзии. Все люди, вот посмотреть не только... Почему здесь так мало людей приехало? Могло бы много тысяч приехать. Знание это нужное, правда? Но приехало всего там 70-80 человек. Почему? Потому что никто не хочет ничего понимать. Все люди закодированы здесь своей судьбой. Они как, ну, как вот знаете, лошадь, она надевают ей вот так вот, чтобы она ничего по бокам не видела. И она едет только по той дороге, которую надо ехать. Больше ничего не знает в жизни. Так люди живут все. Понимаете, только страдания могут человеку вытащить из этого, отрезвляют, только страдания отрезвляют. И не думайте, что вы прям сильно раскодированы. Вы не думайте прям, что вы очень сильно отрезвели. Вы много чего не знаете в этом мире, много чего не понимаете. Вот, вы только встали на этот путь постижения истины, только встали. Он очень, этот путь очень светлый. Он приносит очень много счастья, побед, радости человеку. Бесконечные победы. Все страдания и трудности, которые вы мне описываете, это пару месяцев просто труда души и все. И дальше они заканчиваются все. Но вы этого не знаете все. Вы не знаете об этом. Поэтому не трудитесь. Вы говорите, а что вам давало 8 часов молиться в день силы? Я знал точно, что это принесет победу. У меня не было сомнений. Мы разок собрались все вместе со своей командой, 70 человек собрались, включили голос. Вот вы видели, плакал такой человек, да? Такой. Вот это его, это Шрила Прабхупада, который вот там стоит. На. Вот. Мы голос его, очень сильная молитва включили, громко. И начали молиться. у нас была определенная цель, но я как бы не то, что мы об этом молимся, просто мы думаем о Боге и туда отдаем вот плоды, как бы в эту сторону, потому что у нас тоже есть жизнь, какие-то трудности у всех есть. И во время этой молитвы я чувствую, что-то такое должно произойти, что-то мне не нравится как-то так. Я не согласен с этим. И я такой, такой раз, а я не знаю что. И просто вот так меня напрягло сильно. И я такой, и раз, и чувствую, отпустило. И дальше молимся. Потом, когда мы закончили, одна девушка, она только на настрое сидела, настрой, мы на молитву посидела, взяла ребенка, у нее там были дела, и пошла с ребенком. И она переходила через перекресток, и там так получилось, что одна машина тормознула перед ней, другая в нее врезалась. Эта машина, которая тормознула, она перевернулась и на нее прямо с ребенком. И вот так еще они покатились, вот так вот. Ну, то есть сильная авария такая, то есть там машина несколько раз повернулась вместе с ними, то есть они под машиной оказались в конце концов. Вот, и когда их вытащили, ей чуть-чуть голову ударило, и чуть-чуть так разрыв вот здесь вот, ну, в паху, там внутреннее кровотечение небольшое. У ребенка только царапина на ноге. А те, кто смотрели, они думали, что они погибли точно, у них не было сомнений в этом. Те, кто видели, они думали, ну все, два трупа. А там вообще ничего с ними не произошло. Когда она летела, вот девушка там, она говорит, я чувствовала, как будто я в каких-то руках нахожусь, защищена. Что я знала, что со мной ничего не будет. Это результат молитвы. У нас таких случаев очень много. Я вам просто сам последний рассказал, который произошел три недели назад всего. А? Привязан, не привязан, надо просто трудиться сердцем. Человек не может сразу быть непривязанным. Мы же боимся, в страхе находимся, страх привязывает. Как вы не будете привязаны к результату, если у вас все рушится в жизни? Там нет отношений, нет сил, нет счастья с ребенком даже. То, что женщина должна от ребенка получать, и даже здесь счастья нет, уже ничего нет. Уже никакого счастья, хоть беги куда-то вообще, убегай. У вас такое состояние. И как вы будете не привязаны к результату? Просто берете, включаете голос старшего и начинаете молитву, направленную на победу над судьбой. Сначала человек должен доказать в своей жизни, что молитва побеждает судьбу. Нужны доказательства, прежде чем ничего не бояться. Вот если бы вы знали, что молитва побеждает судьбу, так вы и не думали бы ни о чем. Просто молились и молились целыми днями, и все бы у вас получалось в жизни. Но вы же об этом не знаете. Вы в страхе находитесь, вы не знаете, как сейчас назад отсюда ехать. Вы, ну почему сейчас, боитесь же об этом подумать, как поедете домой. Тяжело опять там будет. А? Хорошо. Я не буду с этим спорить. Если вам стало уже легче, я только за. Ну вот. Давайте сейчас анализ проведем. Вот вы сейчас фильм посмотрели, вот эту, ну как клип вот этот посмотрели. Вот вас 7, больше 70 человек. Вы все вместе как бы думали о Боге. Вам легче стало? Расслабило внутри? Видите, вы ничего не делали, просто посмотрели, как другие люди трудятся сердцем, как они плачут по Богу, как они Его любят. Просто вот посмотрели, как это делают другие. Даже мы сами ничего не делали, и то уже легче стало. Вот посмотрите, загляните в свое сердце. Вам лучше чувство по отношению к мужу стало сейчас, вот женщина? Вам лучше чувство к мужу стало? Это значит, что судьба стала легче. Вы представляете, вы ничего не делали, просто посмотрели вот этот фильм. Я для чего показал? Чтобы вы анализировали свое сердце. Вот сейчас до этого было как камень там стоял по отношению к мужу, к этому ситуации, как камень там лежал. А сейчас уже нет такого камня, вы чувствуете, как полегче чуть-чуть стало. Понимаете? Вот так и побеждается судьба. Все легче, 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 легче. Человек посвящает себя чистой жизни, святой жизни. И у него все легче, легче, легче жизнь становится. Просто само по себе. А если мы в проблему впиваемся психикой, то она нас разрушает. Она не оставляет камня на камне. Поэтому люди нормальные все, они в проблему не лезут своими мозгами. не лезут туда своими мозгами. Надо сначала набраться силы от Бога, а потом потихонечку, сколько у тебя силы есть, отдавать туда, куда надо, и постепенно убрать эту проблему. Это называется доброта. Доброта не означает пойти и как бы сгореть там где-то. Он был неправ и все спалил за час. И через час весь костер погас, но на земле стало всем светлей. Но точно был неправ. Точно был неправ. Надо всю жизнь делать так, чтобы всем светлее было. И силы очень рассчитывать. Тогда будет больше пользы, понимаете, чем за час все сжечь, но всем светлее становится. Так не надо. Нужно беречь силы и дальше, дальше, дальше трудиться сердцем для всех вокруг. Это называется доброта. Не можете сделать столько, отодвиньтесь. Чувствуете, сгораете рядом с мужем. Отодвиньтесь и желайте ему счастья на расстоянии. Не стройте близких отношений. Запомните, половые отношения усиливают узел привязанности и узел обмена энергии, усиливают. Поэтому иногда надо ограничивать. Чувствуете, тяжело, совсем уже как бы бразильский телесериал начался. Все, надо как бы чуть-чуть дистанция, чтобы остыть, успокоиться в отношениях. Чтобы не было вот это вот все, муки, одни страдания от той любви. Вот. Ну как бы надо очень разумно жить, пытаться. Разумно пытаться как бы в свою судьбу не надо залазить слишком глубоко. Все, что со мной происходит, старайтесь наблюдать со стороны. Не нужно залазить слишком глубоко, это приносит нестерпимую боль, потому что человек сам себе помочь в жизни никогда не сможет. За редким случаем. Настоящая судьба, когда начинает наваливаться, своими силами не изменить. Все, сил не будет никаких. У меня была ситуация в декабре месяце вот прошлого года. Где-то в октябре у меня закончились силы. Вот камни одеваю, они мне хуже в камнях становятся. Камни все поснимал. Спать не могу. Я уже давно не могу спать без камней. Всегда с камнями засыпаю. Камни не подходят, все, спать не могу. Короче, сон стал очень поверхностным. Надо лекции читать, сил нет. Людям давать силы, знания. Улыбаться всегда, быть сильным, радостным, наполненным верой. Сил нет никаких. Вот, и я, вот, бег спасает, йога спасает, аскеза спасает и дает силы на какое-то время. Потом опять их нет. Вот такой период жизни. И постепенно, то есть, а как бы я молился за родителей постоянно, сил туда отдавал, так как у меня силы кончились. Там у ребят моих, которые под моей опекой живут, начинаются проблемы, потому что я не защищаю их, у меня нет сил их защищать. Я им говорю, защищайте сами себя, иначе у вас там будет все разваливаться. Они начали крепнуть, чувствуют, что как бы лафа закончилась. Вот, начали крепнуть тоже, начали трудиться своим сердцем, молиться. А вот отец, который как бы ну, не вел праведный образ жизни, он уже не смог сам за себя постоять. И в это время он начал уходить из жизни. Понимаете, и в декабре он ушел из жизни. Как раз вот видите, как все наваливается одно на другое. То есть у меня тяжелый период, я не могу защитить отца уже. Все, он уходит из жизни. Почему? Потому что у меня нет возможности. И Господь мне не дает этих возможностей. Он говорит, все, это не твое дело. Я его забираю. Пришло время. Ты ничего не сможешь сейчас сделать. Все, пришло время, ты ничего не сделаешь. Человек всегда, когда с Богом вот общается, отношения строит, он всегда защищает себя. А специально защищать себя не надо. Это означает, что ты ну, не молишься Богу, а торгуешься с Ним. Ты просто Его люби, и дальше ты наблюдай, как защита в твою жизнь приходит. Наблюдай за этим, за всем. Защита означает знание. Это вторая стадия работы над собой. То есть ты молишься, сердце спокойно стало, первая стадия. На второй приходит знание, что делать. Это защита. Ты вот дальше чуть-чуть, понимаете, вот приведу пример. Я езжу часто на Украину в Киев лекции читать. Вот когда у них там совсем была жесть, когда уже там границы начали двигаться и пошла вот эта вот уже опасность такая, что будет захват Киева, там Днепропетровска идти. Ну, такое уже как бы совсем жесть, все чувствуют, война, короче, начинается. И там много людей уже вербуют всех там подряд, то есть рушат семьи, забирают всех на фронт. Ну, война, настоящая война. И в этот момент я приезжаю в Киев лекции читать. И люди все белые просто. Вот белые просто от этого, ну, страдания, что происходит. Им очень тяжело. И в это время я отменяю как бы ту тему, которую я назначил, и начинаю просто им рассказывать о технике молитвы. Ну, потому что вот когда человек уже белый, ему деваться некуда, он будет молиться в этот момент уже точно. Я им рассказал, приезжаю через месяц, смотрю, уже такие все такие как бы сильные уже, лучше стало. Вот. И все такие вдохновленные, я прочитал лекцию, все там поделились, там сказали, все готовы молиться дальше. Приезжаю еще через месяц, уже там ситуация расслабилась, уже лучше стало. Я смотрю, половина людей уже не молится. Я говорю, вам же плохо было, вы молитесь? А все хорошо, Олег Геннадьевич, стало? Я говорю, а что же вы дальше-то не молитесь? А что-то как-то неохота уже теперь. Вот хорошо стало и неохота. Вот как-то неохота. А вот тогда, правда, вот когда было плохо, правда, была охота. Анекдот детский такой есть. Человек летит с 9-го этажа, говорит, Господи, спаси, я стану верующим, буду молиться каждый день, вот тебе служить, все. Раз, засух, зацепился, короче, такой, не разбился, короче, такой, встает, думает, когда падаешь с 9-го этажа, что только не подумаешь. Ну, то есть, видите, мы не хотим просто трудиться сердцем, мы ленивые. Вот насколько человек ленивый, настолько он согласен с счастьем. Мы обычно просто на первой стадии человеку в сердце легче стало, и до свидания, дальше молитва. Вот на первой стадии чуть-чуть только легче стало, до свидания, молитва. Уже все, нам дальше не нужно ничего. Мы сами не хотим быть больше счастливыми. Мы не хотим побеждать судьбу. Нам больше, вот чуть-чуть хорошо стало, и все. Есть всегда выбор, или ты хочешь больше быть счастливым и молишься дальше, или довольствуешься тем, что есть. Но только на второй стадии, после того, как стало хорошо, спокойно, если ты дальше молишься, то картинка открывается, как жить. Вот то, что вы сейчас от меня требуете на лекции, это вторая стадия уже. Я прохожу в ваше сердце каждый раз вот до этой второй стадии. Сначала смотрю, где спокойствие, потом знание Бог мне дает. Но я должен за вас это всегда делать. То есть я своими силами должен за вас это делать. А вы можете это сами делать. И можете так, точно так же получать знания о своей жизни на этой второй стадии молитвы. Сначала спокойствие, потом знание приходит в сердце. Что делать? Все. Надо просто трудиться сердцем. Все вот в этом смысл заключается. Доброты. Потому что если человек не хочет сердцем трудиться, ему трудно становится, он всегда становится стервозным, злым, раздражительным. Не то, что он хочет быть злым. Вот какого человека не спроси, никто ведь не хотел быть злым. Даже взять там рецидивиста, который там перестрелял всех, его спросить, ты хотел это делать? И он скажет, нет. Я не хотел, просто так получилось. Но это не означает, что его из тюрьмы выпустят. Придется страдать по-любому. Сделал поступок, страдай. Хоть ты хотел, хоть не хотел. Здесь уже ничего не сделаешь. Есть законы жизни. Попытайтесь понять эти законы. Если вы хотите настоящее что-то в жизни сделать, изучайте серьезно это законы. Первое правило, тонко невидимо, опустите ручки, сейчас буду рассказывать. Иначе вы ничего не услышите. Вы сейчас руку тянете, думаете, хочу спросить. А все, что говорю, от ушей отскакивает у вас. Слушайте меня. Первый закон жизни. Очень тайный, очень сложный, понимаемый закон. Заключается в том, что человек очень сильно, очень-очень сильно, не там на 5%, не на 10%, на 80%. Любой человек зависит от той среды, в которой он находится. Вот вы попадаете в среду, допустим, святого места, вот здесь, вам легче вставать, заметили? Не хочется лениться здесь, хочется куда-то идти на занятия, слушать лекции. Интересы пропадают, вот эти все интернет, киношки там, всякие там еще какие-то интересы, привычки у каждого вредные есть. Они здесь все как-то так, оп, и отвалились, как-то неинтересно стало, потому что место святое, если вы уже его почувствовали. А если вы не почувствовали, то все будет как было. Потому что с чем человек в памяти связан, так он и живет. Это правило тоже вот номер один. То есть среда не будет на вас влиять, если вы ей не подчинили себя. Если вы остались в своей скорлупе, если вы не хотите увидеть, что здесь происходит, вы не сможете поменять свою жизнь. Среда является главным фактором в жизни человека. Среда, в которой он живет. У меня одна знакомая, ну как бы ей по долгу службы положено иногда бывать в таких очень компаниях, где выпивают там и так далее. Бывают люди высокопоставленные, которым вот приходится так жить. И она попала в такую ситуацию, и она просто реально чувствует, что она не может с собой справиться, и плохо там становится, хочется выпить там и так далее, все пьют вокруг, там 200 человек все пьют, она одна хочет жить праведной жизнью. Вот. И она просто взмолилась, написала мне, помолитесь за меня, я не знаю, как выдержать это. Я помолился, она говорит, мне легче становится. Почему? Потому что она связана со мной была, а не с ними в это время. А я прям реально в сражение вступил с этими веселящими духами. Они огромной силой обладают. Но понимаете, их сила именно в среде, в которой человек находится. Если мы какую-то среду себя погружаем, мы подписываем договор с этими силами злыми. Понимаете, но мы это делаем абсолютно бестолково. Мы не понимаем, насколько сильно наша жизнь зависит от той среды, в которой мы находимся. А среда — это не обязательно вот соседи, там люди. Среда — это наша память. О чем помнишь, такова твоя среда. Можно жить даже просто в аду и быть в раю в это время. Понимаете, для этого помести свою среду, защищай свою среду. Не смотри новости, не общайся со всякими астрологами, которые тебя пугают, там, или какими-то бабками там, которые постоянно там сглазили, там отворот, поворот, приворот, заворот, отворот, поворот. Ну то есть постоянно что-то придумывают, там пугают человека. Не надо, понимаете, не смотрите эти новости, которые там то плохо, все плохо, там убивают, здесь стреляют. Зачем вам это надо? Вы себя погружаете в эту среду, которая расходует ваши силы. Вам на свою жизнь-то не хватает. Не то, что там Никарагуа, там что-то происходит. Какая вам разница? Они сами там разберутся. Следующее правило. Вот вы видите, допустим, родственники ваши, дети, там, мама, все страдают, в этом мире все страдают. Он так соткан из этих страданий, весь мир. Просто люди делают вид, что им хорошо здесь жить. Здесь все полно страданий. Но если вы просто наушник воткнули в ухо, и там идет лекция, или духовная музыка, или молитва, или и на ночь включаете то же самое, если вы постоянно находитесь памяти о Боге, то тогда эта среда, в которой вы живете, на вас влияет слабее во много-много раз, а вы на нее начинаете влиять сильнее. Приведу пример. Я когда только изучал эту тему, я жил в Тольятти, вот, а там строили еще вот лет 40 назад такие дома с очень тонкими стенами. И вот соседи говорят, и все слышно. Они чуть погромче говорят, и все слышно. А у меня там в квартире, которую как бы мы с женой купили, то есть большая квартира однокомнатная, там не то что говорили, там соседи орали постоянно. И вот каждое их слово, каждый мат был слышен. И мы взяли, включили просто постоянно молитвы. Люди просто с сердцем молились. Не громко, то есть они не слышали этих молитв, но мы слышали. И представляете, они перестали ругаться совсем. Что-то побубнят и закончат. Ну, то есть они ругались, потому что им не хватало счастья. Эта молитва начала на них действовать. Стен нет, понимаете? Мы как курятники живем. Знаете, вот этот куриный инкубатор, они друг на друга сидят, одна какнула, другой на голову. Точно так же и люди живут в большом доме, понимаете? Точно так же все, на тонком плане нет стен. Люди все связаны между собой. И мы просто взяли, включили вот это постоянно, днем и ночью играло. Достаточно громко духовная музыка. Может быть, чуть-чуть им было слышно, чуть-чуть совсем. И они перестали ругаться. Потом мы с женой уехали в отпуск. Побыли в отпуск, приезжаем, опять орут. Включили опять музыку. Прошло несколько дней, опять тишина в студии. Понимаете, ну то есть достаточно просто людям вот этой энергии, что на них идет вот эта энергия благодати. И они успокаиваются. Понимаете, изучайте эту тему среды, в которой вы живете. Если вы сильно погружаетесь мыслями там в то, как соседи страдают, как собачка ваша страдает, как все близкие, и вы в этих страданиях, то вы разрушаете все вокруг себя и себя разрушаете. Не надо в эти страдания погружаться. Включайте музыку духовную, погружайтесь в счастье. И тогда вы становитесь добрым человеком. Кто такой злой человек? Злой – это который сильно большое значение придает страданиям. Добрый человек сильно большое значение придает счастью. Мы разок с женой пришли к Александру Хакимову. Он как бы у нас наставник в семье. И они всегда рады с женой, когда, как так было, такая ситуация, что они к нам приехали в поселок погостить. И у них была там своя как бы кухня, там была все. Они приготовили обед, его жена приготовила обед. Мы пришли с женой, и у нас были разногласия. У нее свое мнение, у меня свое. Ну я думаю, ну я такой разумный человек, меня вся страна слушает. Эту дура не можешь понять, как бы, ну что же такое? Сейчас пойдем, к наставнику, старшему, и он тебе объяснит, как надо. Он говорит, ну пойдем, посмотрим, кто прав, пойдем. Я так же считаю, что не прав, как ты. Вот, но я так ей не говорил, я так думал просто. Вот, и я как бы, мы пришли к наставнику. Он мне сразу предоставил слово. Я рассказал свою правду. Он улыбается, смотрит на меня, улыбается такой. Ничего как бы не говорит, просто улыбается, кивает головой. Слушайте внимательно, как следа влияет. Я рассказал, он молчит. Жена вдохновилась. Сразу чувствует, что она, ее правда, раз он молчит, значит ее правда. Она рассказала, он тоже молчит, кивает головой, улыбается. Мы все рассказали. И потом мы же пришли за решением, что нас рассудить. И мы готовы были принять любое решение, в принципе. Но дальше произошло то, что я никак не ожидал. Он все выслушал. И потом говорит, а теперь пойдемте за стол. Такой довольный, счастливый. Я такой, бабанс. И мы сели кушать, короче. Они нас с любовью накормили, там мы пообщались, поулыбались. Нам легче стало. Отпустило нас вообще, легче стало. Мы домой идем, я ей говорю, слушай, я принимаю твою правду. Я думаю, господи, 100% она не права. В сердце думаю. Но я хочу учиться смирению. Все, я принимаю твою правду. Она говорит... Я тоже хотел тебе сказать, что я твою правду принимаю. Согласна с тобой.
Ее приняли.
Да, она мою приняла, я ее принял. Все. Ну. А потом мы забыли про это вообще. Казалось, что это все ерунда. Часто люди ссорятся зазря. Вот. Просто мы забыли про эту тему, как бы, и я думаю, она так думает, и пусть думает всю жизнь, какая проблема, что я с ней прожить не смогу, из-за того, что она у нее какое-то другое мнение. Она также, мне кажется, решила, мы больше вообще эту тему не поднимали, раз у нас противоречие, мы просто не поднимали ее, и все. Но я вам это рассказал, потому что мы попали в среду, в которой мудрость и любовь сильнее противоречий. Он просто выслушал, не стал вовлекаться в спор. Иногда человек вовлекается, начинает там чью-то позицию занимать. Он не вовлекался, он просто поулыбался и пригласил нас покушать. Мы поели освященной пищей, и все, и у нас пропал интерес спорить. Потому что доброта означает сила внутри. Человек наполнился силой, стал добрым. А когда человек верит, очень сильно верит в Бога, даже когда он слабым становится, он все равно остается добрым, потому что эта вера через него силу пропускает постоянно, вот эту силу Бога. И добрый человек означает человек, который способен быть сильным всегда в отношениях с природой. Потому что иногда просто тело больное, и оно дает слабость в психику тоже. Больной человек капризничает, начинает страдать и перестает быть добрым. Часто мы смотрим, это другая часть медали. Мы смотрим, мы говорим, что этот человек стал злой со мной. Да не злой он стал, он просто болеет. У него плохая судьба, он не злой. Ну плохо просто. Знаешь, плохо просто стало человеку. Когда ты с этой точки рассматриваешь тему, тебе становится легче. Ты понимаешь, что просто ему плохо. Ну, допустим, взять ребенка. Вот у меня реально был такой случай. Ребенок просто как этот, как рупор, орет такой. И знаете, такой агрессивный вопль. И как бы меня аж колбасит вот так, мне начало трясти. На прием мама пришла. Ребенок такой, он как бы мог пнуть ногой там кого угодно. Такой буйно помешанный ребенок. И он такой, такой сильный ребенок, сильный, у него психика сильная, но буйно помешанный ребенок. Я, мать такая спокойная смотрит, я, меня уже колбасит. Я говорю, что с ним? Она говорит, он просто устал, спать хочет. Но если мы понимаем по поводу ребенка такую вещь, что человек просто устал, то почему по поводу взрослого человека нельзя это понять? Он такой же ребенок. А причина заключается в том, что мы очень сильно привязаны от него испытывать счастье. Вот сильно привязаны от него испытывать счастье. Ну, конечно, знание – основа. Мы привязаны к нему счастье испытывать. А он счастье дать уже не может в этом состоянии. Больше того, он тебя мучает вместо счастья. Правильно. И ты чувствуешь несправедливость. Уже какая несправедливость? Я счастье от него должна испытывать, а я испытываю страдания. Он меня замучил, гад. А причина, почему я замучилась? Почему, в чем причина, что я замучилась? А причина только в том, что я хочу счастье от него испытывать. А он не источник счастья. Мы все здесь находимся под влиянием времени. Нас в любой момент всех накрывает. И в любой момент мы начинаем страдать, мучиться. Мы все здесь полудохлые, понимаете? Ужас, да. Мы умираем каждую секунду. Вот в этом ужас заключается. И поэтому нужно, человек должен больше всего в жизни учиться счастье получать от Бога. И когда такой настрой, вот близкий человек счастье не может давать, оставь его в покое, не трогай его. Он будет тебе очень благодарен, очень благодарен. Да?
А можно трогать близкого человека, если он является твоим мужем?
Да, я об этом именно говорю. Ну, видите, вы какой самоотверженный человек, сильный. Вы как бы сильно старались для него все сделать. Они понимали, что он не Бог же, он вам назад не отдаст. И он не отдал вам назад. И вас сейчас колбасит из этого, трясет, потому что вы разрядились сильно для него с ожиданием, что получите. А ничего не получаете. А куда человек настроился, там он и ждет. Вот, допустим, я хотел, чтобы мне яблочко дали, а мне не дали. И я такой, где яблочко? Я просто, не то, что мне там что-то не дали, я просто говорю. Это же естественно, понимаете, что мы всегда куда-то настроились, туда пошла энергия, и там не дали нам назад. А вы-то не получили ни яблочко. Много лет вы вкладывали как бы в человека со всей силы, сколько есть. Но вы вкладывали не бескорыстно, потому что вы не понимали эту тему. Что вы как бы... Не отдавали то, что можете, а отдавали все. А отдавать все можно только в того, кому ты веришь. Вот Богу надо все отдавать. А вы не тому отдавали все, и в результате назад не пошло. А назад не пошло, и вы так... И в таком состоянии сейчас находитесь, понимаете?
Но душа постоянно возвращается ко мне, и снова меня душит.
Ну, конечно. Кто откажется от такой любви, которую вы проявили? Это же невозможно. Ну, это же хорошо, все не одна, правда, что возвращается. Или вам одной лучше? Не знаете? Ну, пытаетесь понять. Привяжитесь к Богу. И тогда человек не будет вас мучить. Вы им будете давать столько, сколько можете. И все.
Но все-таки сохраните семью, у нас ребенок вместе.
Конечно, сохраните семью. Конечно. А вот эта неприязнь, которую вы к нему сейчас испытываете, она пройдет. Эта неприязнь от вас же пришла, потому что вы от него слишком много хотели. А он не Бог. Он не может вам столько дать, сколько. И ни один человек никогда не даст. Если вы думаете, кто-то даст другой, вы ошибаетесь. Никогда человек не может дать столько, сколько человек хочет. Никогда. А Бог даст еще больше. Счастье бесконечное в отношениях с теми, кто любит Бога, с наставником. Вот даже вы сюда приехали, смотрите, как вас расслабляет быстро. Вам все лучше и лучше становится. Получать счастье в отношениях с Богом, не с Олегом Геннадьевичем. Пытайтесь это понять. Господь так действует. И в Него надо верить, Ему надо отдавать свои силы, Его надо хвалить. На Него надо надеяться.
Но не имеет силы, это человек, который сам обратно не собирается, когда он как бы ко мне шаги делает вперед.
У вас нет сил к нему делать
шаги. Не получается.
Конечно, у вас нет сил, но вы ему не говорите, что вы не будете вместе. Просто ему скажите, что я с тобой, все нормально, но пока нет сил. Он не поймет это, но все равно будет ждать. Понять другого человека практически невозможно. Вы его не понимаете, он вас. Поэтому просто учитесь жить по-другому. Вы сейчас верили в человека и отходите от этой веры. Вас трясет, вы находитесь в стрессе. Потому что вы верили в человека. А надо верить в Бога. И это не то, что вот я логику какую-то вам рассказываю, и вы думаете, ой, что же она такая глупая, поверила в человека. Так мы все такие глупые, поймите, что это эти вещи, о которых я говорю, они очень глубоко в психике сидят, и в себе их незаметно. А когда с тобой то же самое происходит, ты потом оп, видишь, что ты попала в ту же самую засаду, хотя до этого об этом лекции столько прослушала. Понимаете, это все лекции, они сначала воспринимаются очень поверхностно, пока тебя жизнь не коснется. Поэтому вот этот расчет на отношения с Богом, с природой, любить людей тоже. Эта тема, понимаете, особенно на Западе она стала пустой. Люди вообще просто не видят друг друга, они не любят, не вкладывают силы. Просто ходят как манекены, работают рядом друг с другом. Нет отношений, нет вложений сил в людей. А это очень плохо. Это означает, что не будет тепла в жизни, не будет счастья, вот этой энергии между людьми. Понимаете, эта божественная энергия отношений между людьми должна жить в сердце. Она через аскезу вся живет. Никто вам улыбаться не будет. Вы когда будете улыбаться, люди постепенно начнут это ценить. Ваши близкие люди, окружение ваше, будут вас ценить как сильного человека, который хочет давать любовь. И они все будут тянуться к вам. Создавайте вокруг себя такую атмосферу. И Бог отдаст благодарностью через сердца людей. Благодарностью отдаст. Тогда любовь начнет вырастать в сердце. Дерево любви. Это описано в Священном Писании, слово «дерево любви». Это фактически дерево растет от сердца к Богу. То есть оно, у нее листики, веточки расширяются, плоды. Плоды означают счастье. То есть сладкие плоды у дерева любви. Веточки означают, сначала Бога начал любить через старшего, просто полюбил святого человека. Потом дальше начал любить других верующих людей. Потом вообще людей начал любить. Потом грешников начал любить, уже к ним хорошо относиться, потом животных. То есть веточки в разные стороны идут, ты начинаешь чувствовать, что дерево любви растет в твоем сердце. Ты уже по-другому мир этот воспринимаешь. Для тебя уже нет своих чужих. Вот у меня так, знаете, перещелкнуло, у меня нет своих чужих. Для меня все родные в России, на Западе. Я там их учу, как старших уважать правительство. Здесь то же самое людям говорю. У меня нет чужих, все родные. Я просто вижу, каждый заморочен как бы в своем этом пространстве. Но надо людям помогать, правильно относиться к тому, что происходит. Правильно от нас, с одной стороны уважать свое правительство, и с другой стороны учиться терпеть и любить то, что там происходит. Не как бы не корить, не ругать. Но этот необычный человек не может это сделать, потому что страх мешает. Страх заставляет человека бояться все, что происходит. У него враги появляются сразу. Он то боится, все боится. Это страх так делает жизнь. Да?
По работе там у нас шеф, он, ну, более-менее такой уже старше человек, и он любит наезжать на людей. Приходит в понедельник из права, грузит. И у меня вопрос.
Ну вот смотрите, у шефа все классно. Он там, я так чувствую, работает лет 20 уже в этом месте. 50, наверное. Это может и 50, да? Но у него все классно. То есть он вот, понимаете, когда человек ничего по башке не пьет, он становится постепенно, правильно, он становится таким, что он как бы он не видит проблем нагрузить всех, поругать, поувольнять. Ну, то есть, ну, нужна ему вот в жизни какая-нибудь трещина. Ну, надо же ее добиться. И он добивается. Ну, что-то надо сделать такое, чтобы все поубегали вокруг, чтобы все развалилось.
Я ему треснул в прошлой неделе, высказался ему, что я выбираю, где я работаю, как он выбирает, кто на него работает. Я думаю, понял, но с тех пор как-то на меня уже не влияет.
Не давит?
Да.
Ну, видите, вот это другая сторона медали, что если старший давит, надо просто подчиниться, и он успокоится, и все. Просто бунтовать будете, будет хуже. Это его проблемы, то, что он давит. Это есть капризничают все. Знаете, как старшие капризничают? Делают умный вид и давят. Это значит, что он капризничает. Ну, пожалейте его, согласитесь, скажите, да, совсем согласна я, все. Потому что все, что происходит в этом мире, это временные вещи и не сильно важные. Вот все, что происходит внутри, это духовная жизнь, это очень важно. Понимаете, веды говорят, что главная проблема тех людей, которые живут в этом мире, что они слишком сильно воспринимают как важное все, что с ними сейчас происходит. Для них это очень важно все. Очень важно. Хотя на самом деле это все просто временно, то, что с ними происходит. Все временно, понимаете? Все пройдет год, и это как в пустоту уходит, понимаете? Я помню, как сильно переживал в школе. Приехал в этот город, где я учился, пошел туда в школу, вспомнил все свои страдания, переживания там, всю свою жизнь. Смотрю, это уже все в прошлом, там нет уже этих людей, которые там были. Школа сама поменялась, там ремонт сделали. Там все другие люди, другая энергетика даже, не та, которая была, когда я там был. Все другое абсолютно. Все, то есть этой школы уже нет, которую я в своей памяти держу. И это все уже закончилось. Та жизнь уже уничтожена. Все, ее нет. Она закончилась. А я так сильно как бы об этом думал, так сильно переживал. Так вот то, что сейчас с вами происходит, тоже закончится. И это все уйдет просто в пустоту. А вот ваши отношения с Богом останутся навсегда. Даже когда вы оставите это тело, уйдете из этой жизни и вообще все забудете, все, что здесь было. Все забудете. Только развитые люди помнят свои прошлые жизни. А самые развитые люди вспоминают все, что с ними было в этом мире. До мельчайших деталей. Обычные люди все забывают. Даже когда вы все забудете в следующей жизни, что с вами было здесь, вы все равно, вот этот навык отношений с Богом у вас останется. Ваша вера, как побеждать судьбу, ваше понимание устройства мира, все останется с вами, вы в следующей жизни постепенно это все вспомните через напоминания какие-то. Вы увидите, допустим, человека в каких-то одеждах или священное писание, вы это посмотрите, чувствуете, о, я это уже знаю. Через напоминания вы все быстро восстановите, все, что вы знали о Боге, о победе над судьбой, вы все восстановите это. Весь реализованный опыт вы получите опять, вновь в свое сердце. Но все остальное, оно по факту повторяется, пока не пройдет. Понимаете? Я часто провожу анализ очень глубокий того, что со мной происходит. И как-то я спал во сне, я часто вижу одни и те же сны. Но когда просыпаюсь, если сон очень глубокий какой-то, я его забываю, о чем он был. Но иногда у меня бывают такие состояния, что я могу себя помнить во сне. И так произошло один раз. Был очень глубокий сон, переживание, которое как бы со мной проходило много раз. Этот сон я видел десятки раз. Я опять смотрю этот сон, один и тот же. Я студент, учусь в институте. Я когда учился в институте, мне было очень тяжело жить. Мне родители не помогали там. Была очень низкая стипендия, мне хватало буквально на хлеб с молоком. Там. Я там подрабатывал сторожем, дворником, там, копейки какие-то получал и как выживал вот так, как мог. Вот. Ну, то есть совершенно ужасные условия жизни. Вообще просто ужасные. И я думал, что этот сон про это. Потому что я студент, мне плохо жить. Но я смотрю этот сон и вижу, что ситуация другая. А я себя понимаю во сне. И начал вглядываться в лица, в дома, во все смотрю. Дома старые, не такие, как сейчас. Но они новые, вернее, но они другие постройки, старинные постройки. Люди по-другому одеты, другие люди. Я даже захотелось на себя в зеркало посмотреть, потому что не нашел зеркало. Но я чувствую, что я тоже другой. Никакой сейчас другой, хотя тот же самый. И до меня дошло, что я вижу свою прошлую жизнь. Прямо конкретно меня, ну, как бы меня вставило, то есть я понял. И я начал тогда быстро-быстро пытаться понять, что было до этого, что после, потому что сон-то скоро кончится. И как бы эта память будет разрушена потом. И когда вот такое знание человек получает в сердце, ему всегда хочется еще. Я думаю, почему повторяется? Вот мне тяжело было в той жизни студентом, и в этой тоже тяжело. А в предыдущей? И раз Бог мне тогда, видно, у него был это, как бы, вебинар для меня специально. Вот, все доступно, все возможно. И как бы я вот такой заказ в сердце сделал, и раз, не разворачивая картинку жизни, а просто вкратце, раз, следующая жизнь. Опять как бы вехи событий, ну, похожие, страдания похожие. Не то, что события те же самые, а как бы идея похожая. И до этого еще жизнь, и опять идея похожая, и до этого, и опять идея похожая. И я такой, блин, а зачем тогда все это нужно? Я вот просто вот и очень сильно удивился, и в сердце вот, ну, с Богом такой диалог. А зачем все это нужно? И такой ответ не то, что в словах, а в ощущениях такой ответ. А чтоб ты был ближе ко мне. Вот вся эта карусель вот для этого только нужна, понимаете? Вот эти все события, которые там, вот они прошли, и все, и мы их забыли, потом новая жизнь, опять какие-то свои новые события, которые мы так сильно очень переживаем, что мне вот это так сильно надо. А потом это бац, этого уже нет. Потом дальше опять. Следующая жизнь, новые события вообще, новые переживания. А цель-то одна, чтобы в тот момент, когда мне плохо стало, что когда никто помочь не может, даже Олег Геннадьевич сказал, все равно не пойму, что делать. В этот момент человек уже ни на что не рассчитывает, и он начинает просто свою внутреннюю жизнь. Он садится перед алтарем, хоть и не хочется, лениво, и спать хочется, и непонятно, что делать. И он садится и начинает вот пробуждать свое сердце, начинает вот эту молитву. И вот ради этого вся карусель. Вся карусель, понимаете? И поэтому вы меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, когда плохой период закончится? Когда? Вы меня спрашиваете. А Бог у меня в сердце протестует. Он протестует против ваших вопросов, но дает мне знание. Скажи ей через столько-то. Дает мне знание. Чтобы вы успокаивались. Потому что на самом деле вы не понимаете, что вот эти плохие периоды, которые у вас сейчас происходят, они в вашей жизни самые главные. И если они закончатся, все остальное будет просто бесполезно. Когда вам станет хорошо, это все просто для Бога пустое. Потому что в это время человек не работает над собой, ему ничего не надо. Просто балдеет и все. Это касается всех-всех-всех людей. И в том числе вас. И в том числе меня тоже. Я хоть не отдаю себе отчет, но я чувствую, что когда периоды хорошие в жизни, я меньше тружусь сердцем, чем плохие. Напрягаюсь меньше. Понимаете? Поэтому не пеняйте, вот плохой период у вас в жизни, не будьте скупцами. Вот понимаете, у них там на Украине была война, это вот время, самое время понять Бога. Зачем в это время страдать и говорить, когда все это закончится? Когда вы так говорите, вы на самом деле зря теряете время. Потому что в другое время вы молиться не научитесь. Вот вы попали в плохой период, самое время начать действовать и жить. Но жить сердцем, понимаете, сердцем, а не словами, работой там и всем другим. Это самое время постигать этот мир. И Бог будет так вам, такую обратную связь вам даст. Если вы на это настроитесь, вот в этот период, не ждать, что у меня все хорошо в жизни будет, а просто сердцем начать трудиться. Бог такую обратную связь даст, вы почувствуете такое счастье внутри. Так вам хорошо станет, так радостно. Вы почувствуете настоящую победу в своем жизни, он будет вам благодарен. Потому что вы преодолели вот эту свою страсть своей собственной жизни без него. В этом заключается и наша проблема, что мы не хотим его видеть. Мы хотим видеть только свое счастье в этом мире и все. Ничего больше не хотим. А Бога мы эксплуатируем. Нам плохо стало, мы, ну давай, помоги, брат. Мы только свое счастье хотим видеть, мы не хотим его видеть. Но когда мы его захотим видеть, он сам будет нам помогать. Его не надо просить на самом деле. Он всегда будет нам давать счастье. Да? Из прошлой жизни точно так же. Диктант? Сочинение? Контроль на работу? Вы в чужом, в своем сидите, просто в прошлой жизни. А там поэтому и чужой класс уже для вас. Просто когда человек, понимаете, когда человек очень сильные переживания испытывает, они не могут забыться. Есть несколько событий, которые человек будет помнить многие жизни. В жизни нашей происходят, потому что они запредельные переживания имеют, очень сильные. И неизвестно, когда это произойдет. Может, в классе, на уроке или еще когда-то там. И все равно это будет все вспоминаться потом. А? Жить. Во сне я умер. Ну, конечно, я умру когда-нибудь, однозначно. Вам это снится, потому что в прошлой жизни вы попали в военные действия и всех потеряли просто. Да, вы попали в военные действия, всех потеряли. И поэтому вам снится, что все умерли. Вы просто переживаете эту эмоцию. Видите, до нас доходит прошлой жизни, до всех людей. Но мы не можем это понять, откуда это взялось. Потому что мы вечные, мы никогда не умирали. Видите, и вы об этом сейчас уже знаете больше. Потому что вы развиваетесь, а придет время, и вы кристально четко почувствуете, как человек живет в этом мире. Что этот мир сам весь временный, вы почувствуете, что он не вечный. И все, что здесь происходит, не имеет слишком большого значения. Имеет очень большое значение наше отношение ко всему, что здесь происходит. Если мы праведно живем, праведно выполняем свой долг, это имеет большое значение. А сами события не имеют сильно большого значения. Понимаете? То есть, как я поступлю, как я экзамен сдам, это имеет значение. А получу я счастье, не получу, не волнуйтесь, это все равно не наше дело. Мы даже не знаем, откуда счастье придет. Мы не знаем, как оно устроено, это все вот из сердца происходит. Понимаете? Просто Бог хочет и счастье дает человеку. просто на пустом месте, вроде бы не должно прийти. Человек честно поступил в жизни, праведно, и приходит счастье, как награда от Бога. А неправильно проступил, вроде бы счастье должно прийти, а приходит, наоборот, страдание. Слышите звук? Это подтверждение. Да? Нет, вы не можете. Как вы это игнорируете? Это психологи современные так говорят. Просто игнорируют. Но ему надо в попу иголочку вставить и сказать, ты игнорируй просто, я тебе буду дальше сувать. Человек не может игнорировать боль. Боль игнорировать невозможно. Что-то делать? Жить. Все, живите. Чем больше вы будете привязываться к Богу, тем меньше вы будете привязываться к тому, что было. Вы говорите, что с этим делать? Почему? Еще раз повторяю, главная проблема заключается у всех людей в том, почему они страдают. Что они очень серьезно относятся к тому, что происходит в этом мире. Очень серьезно. И потом происходит обратная реакция. Смотрите, люди начинают принимать веру, начинают верить в Бога, и происходит обратная реакция. То есть они вообще не воспринимают все, что происходит в этом мире, никак. Они говорят, там мне по барабану, семья, дети, муж, все по барабану, только Бог. Все, пошли все нафиг. Все по барабану. Это обратная волна, ну, обратная волна, понимаете? Это все происходит от того, что уже там уже все, уже как бы, уже нет возможности так жить. Поэтому знайте, что всегда доброта означает середина с уклоном в Бога. Что это за середина такая? Все это нужно. Нужна семья, нужны муж, нужна работа, нужны глупые старшие, глупая страна, в которой я живу, глупые родственники. Все здесь наполнено глупостью в этом мире. Все это мне надо. Все это мне надо. Потому что мне надо жить. Но при этом я знаю, что мне не надо слишком сильно погружаться во все это. Потому что главная причина страданий в этом мире у людей, это то, что они придают слишком много значения своей судьбе. Они сильно переживают все это, что происходит. И это касается не только вас, также меня. Когда наступает боль, все и старшие, и младшие, и разумные, и мудрые, и священные, все начинают переживать и страдать. Но поступки разные у всех. Старшие и разумные в это время начинают стараться думать со всех сил о Боге и стараться не придавать значения своим переживаниям. А слабый и глупый человек погружается в эти переживания и разрушает свою жизнь. Расскажу вам одну историю. У меня было одно событие, которое разрушило мою психику, несмотря на то, что я молился. Я попал в жуткий стресс. Стал как бы слабым человеком. И при этом я продолжал читать лекции как-то так на автомате. Как правильно, а сам не мог отвлечься от проблем. И в это время, в результате огромных усилий внутренних, я понял, как устроена вот эта вот победа над судьбой. Я понял, что сам человек в таком состоянии не должен слушать свой голос во время молитвы. Он должен слушать тех, кто молится, входить в эту атмосферу. Потому что атмосфера является главной силой, побеждающей судьбу. В какую атмосферу попал, где память твоя живет, там и твоя победа. Если ты находишься в своей каше, когда там страдания, то ты проигрываешь. А если ты вышел из этой своей каши и начал думать о том месте, где ты находишься, о священных людях, о поклонении, о Боге, то тебя сразу отпускает, и тебе становится легче. Понимаете, это первое, что я понял, что поэтому надо насильно заставлять себя слушать тех, кто молится, входить в атмосферу, в эту общую океан молитвы, в этот звук молитвы общей входить. Не то, что вот эти конкретно люди тебя спасут. Когда ты слушаешь тех, кто молится, ты как бы входишь в это пространство молитвы. Это пространство на санскрите называется Шабда Брахман. То есть это такая сила, побеждающая судьбу. И когда человек вместе со всеми молится, он как бы входит в это пространство, в этот звук молитвы. Входит в это пространство. И тогда Его разум начинает сразу питаться этой силой, он крепче становится. И в какой-то момент раз, и он принимает судьбу. Он чувствует, все, я не страдаю, я согласен со всем. Я беру свой крест. И все. И сразу знание приходит, что с этим делом делать потом, как это побеждать. Но первое, что человек должен подчинить себя другой среде. Среде, побеждающей судьбу. И это среда святых людей. Поэтому правило номер один в жизни. Бесконечно сильно учиться уважать тех, кто верит в Бога. Неважно в какой вере, неважно в какой традиции, всех подряд. Если человек уважает тех, кто верит в Бога, бесконечно сильно любит их, старается в них верить, заботиться о них, помогать им. Ну, не значит, что свою квартиру отдавать. Будьте осторожны, есть верующие, которые вам скажут, отдай все мне. Это неправильно, не надо ничего отдавать. Отдавайте свою любовь тем, кто верит в Бога, прощайте им. Видите их ошибки, ничего страшного, все люди ошибаются. Самое главное, что человек идет к Богу. Если такое мышление человек в своем сердце культивирует, то он попадает в среду победы над судьбой. Ему просто от такого понимания вещей становится легче жить сразу. Вот он просто как бы оперся на среду тех, кто молится. И ему уже легче жить становится сразу, прямо все. Его жизнь сразу становится легкой, хорошей. И здесь опасность другая появляется. Человеку сразу хочется все бросить и умотать куда-нибудь в святое место, и там жить, и всех забыть, и такой погрузиться в эту атмосферу счастья духовного. Другая крайность уже возникает. И все говорят, ты как отшибленный стал вообще. Ты как бы, тебе ничего не надо, ни семья, ни дети. Ты только постоянно свои книжки и молитвы там, лекции слушаешь. Ты, тебе все наплевать, ты стал просто отшибленным человеком. Ты стал тупым, отшибленным человеком. И это правда. Потому что человек таким образом, он просто отдыхает. Знаете, он просто восстанавливается от всего, что с ним произошло. А потом, когда ты отдохнул чуть-чуть, надо опять в жизнь возвращаться, но уже не так, как раньше. Ты давай этому миру столько, сколько у тебя есть. Не надо из себя ничего корчить. Не надо из себя делать героя, понимаете? На амбразуру там. Тебя же поубивают. Тело, ты лишишься от этой амбразуры, лишишься жизни просто и все. Не надо из себя героя корчить, понимаете? Человек должен отдавать всем столько, сколько есть. А если ты больше отдашь, потом тех же сам побьешь, тех людей, которые из себя больше вытянули. У меня разок был такой случай в Москве. Ну, там люди меня мучают до последнего. Я до 12 часов и с ними иногда сижу. А раньше до часу ночи сидел. Они в очередь выстраивались и ждали, когда со мной поговорили. И разок был такой случай, что я уже все. То есть я для себя понял, что надо уходить от людей раньше, когда ты совсем выдохся. Потому что они тебя по дороге добивать будут еще. Вот. И я как бы вот, нарушил тогда этот закон и встал, и меня по дороге начали добивать. И я потом, когда уже все, у меня уже вообще сил на себя даже нет, я начал ругаться на человека, который меня спрашивал. И он как бы попал в шок такой, он не ожидал, что Олег Геннадьевич ругаться может. Я такой, ну ты чё там, я устал, отстань от меня там туда-сюда. И потом я такой иду дальше, думаю, что же я делаю? То есть человек верит, он через меня знания от Бога получает. Он как бы хочет от меня помощи, а я вот так сделал. И потом я еще раз прокрутил, увидел, почему я так сделал, потому что я не рассчитал силы. Не то, что мне хотелось, мне просто у меня срыв произошел. Поэтому доброта означает, не пытайся давать больше, чем ты можешь. Иначе ты потом будешь еще хуже делать этим людям. Бери от Бога, молись, стань сильным, научись быть сильным и отдавай столько, сколько можешь. А если человек хочет больше, то ничего страшного. Это уже не твоя проблема. Просто заботься, как можешь о нем, и все. И желай ему счастья. Постепенно будешь больше заботиться. У тебя силы будут нарастать в этом случае, потому что ты будешь восстанавливаться. Доброта означает очень трезвое отношение к жизни. Не надо погружаться слишком сильно в отношения. Не надо как бы в истерике в этой жить. Не надо слишком сильно ждать от мужа счастья. Не надо слишком сильно от детей ждать счастья. Ждите счастья от Бога, а всем отдавайте. Если вы будете погружаться слишком сильно в отношения, результат будет такой, что вы будете из этих же отношений получать и страдания. Чем больше человек ждет от людей, тем больше вместе со счастьем и страдания приходят к нему назад. Из этого же самого источника, не из другого. Приведу пример. Допустим, вы сильно полюбили девушку, допустим, сильная такая любовь. Она же принесет столько страданий, сколько счастья. Это закон. Но если вы полюбили и просто служите ей, заботитесь, ни на что не рассчитываете, тогда эта любовь продлится всю жизнь. Если вы как бы уже осеклись разок, знаете, что не надо погружаться, то тогда всю жизнь будет любовь, счастье, и все будет хорошо. Ну, испытания обязательно будут тоже. Но почему кончается любовь? Потому что люди слишком сильно в это верят. Поверила, поверила, и больше ничего. То есть доброта означает, что человек берет от Бога и отдает людям. И не сильно хочет взамен. Злой человек это какой? Который сильно чего-то хочет от других. Вот это злой. Допустим, начальник кричит, ты почему пропустил смену? Сильно хотел. Он верил в этого человека, а тот как бы не оправдал надежды. Он же просто человек, он не Бог. Ну не смог, не смог. Злоба означает, что мы сильно ждали. Я как-то у одного старшего спросил, как мне все время оставаться в духовной практике? Ну, я знаю, что многие люди разочаровались в духовном движении в своем, нашли много недостатков. И он посмотрел на меня и говорит, ты просто вот думай о Боге, служи Ему, и ничему не удивляйся, что ты увидишь, что происходит. Что люди ломаются, что кто-то грешит, делает глупости. Ничему не удивляйся просто. И ты всегда останешься в духовном движении. Понимаете, опять же та самая проблема. Мы погружаемся в духовные отношения слишком сильно, начинаем рассчитывать, потом бабац, разочарование. Рассчитывай только на Бога, люди ломаются. Даже старшие иногда, у них плохой период наступает, ломаются. Иногда бывает такое. Рассчитывай только на Бога, старайся. Есть такие старшие, которые не сломаются. Но это очень высокий уровень. Вот смотрите как. Перед всеми такая позиция, что с точки зрения работы мы делаем все, что надо. Человек страдает не от работы, а от самой. Он страдает от отношений. Мы больше всего страдаем от ожиданий, отношений и вложений своего сердца. Вы же можете просто работать и думать о чем-то своем в это время. Радоваться жизни, там, слушать лекцию, там, если можете. И не можете лекцию слушать, слушайте духовную музыку. Когда слушаешь духовную музыку, логика не страдает от этого, мышление не страдает, память не страдает. Вы можете погружаться в духовную энергию в любых случаях жизни, но вы же не хотите этого. Вы думаете, я тебе начальник, все сердце свое отдам. Только меня не ругай, пожалуйста, и давай денежки сколько надо. Ничего не получится. Чем больше будет ему сердце отдавать, тем больше он будет привязываться. Чем больше привязываться, тем больше мучить. Чем больше мучить, тем больше у вас будет оскомина. Чем больше у вас оскомина, тем больше денег, меньше денег будет давать. Злиться на вас будет. И это бесконечно продолжает. Справедливости в этом мире нет. В этом мире есть только долг, который мы должны перед ним выполнить. И все. Благодарность есть в этом мире. Если мы все делаем, заботимся, человек, благодарность есть. Вот смотрите, я вам сейчас тайну одну открою. Вот когда человек очень спокойно ко всем относится. Вот я, думаете, очень сильно погружаюсь в ваши ситуации? Нет. Я просто стараюсь с любовью к вам относиться. И Бог мне сам все раскрывает. Некоторые люди, Олег Геннадьевич, вы же, наверное, мучаетесь, когда чувствуете боль другого человека. Да, я себя подсоединяю под электрический ток и так... это и есть настоящая жизнь. Надо вот сгорели, правильно. Меня колбасит под этим током, я трясусь. И правду узнаю, вам выдаю. Потом следующий, давай подключаемся опять. Как же все происходит? Я, думая о Боге, желаю людям любви, добра. И просто хочу понять, чего Бог хочет сказать этому человеку. Что бы он сказал, Господь, этому человеку. И вот это передаю, что я понял. Все. При этом расход небольшой энергии. Нет большого расхода. Поэтому можно долго так делать. Смотрите, интересно знать, что самая большая доброта, вот вы сейчас будете удивлены. Ах, Олег Геннадьевич, ты про хвост. Значит, ты нам энергии совсем не отдаешь никакой. Вот, понимаете, самая большая доброта, оказывается, в этом мире, это нейтральное отношение к этому миру. Ты заботишься, помогаешь, но при этом не придаешь слишком много значения всему тому, что здесь происходит. Вот это нейтральное отношение является добротой. Но есть кроме доброты еще любовь. Например, один очень возвышенный человек заболел раком и уходил из жизни. Он в это время писал книгу о том, как он уходит. А другой очень возвышенный человек, все свои графики, там был он по всему миру поездки, он отложил их, приехал к нему для того, чтобы помогать ему тело оставлять. И он был с ним все время, пока тот не ушел из жизни. И там была любовь уже, очень сильное пожертвование себя, отдача. Ну кому? Святому человеку. И это было обратное, так как они оба святые, и была обратная связь очень сильная, настоящая любовь божественная между ними была в это время. Они отдавали друг другу себя, и как бы назад приходило то же самое счастье. Такие настоящие отношения отдачи возможны только между святыми людьми. Обычные люди не могут так друг друга любить, как мы ждем. Для этого нужно быть очень самопожертвованным человеком, по природе уже, развиться так. Поэтому к этому миру самое доброе отношение – это отношение нейтральное, в которое ты заботишься, помогаешь человеку, но сердце свое не рвешь ради него на части. Не рвешь, понимаете? Лучше сердце отдайте Богу. Потому что ваше переживание никому не поможет. И лучше любовь, а не переживание человеку отдавать. Что такое переживание? Это слабое сердце. Вот когда сердце сильное, оно дает любовь, но при этом не переживает. Оно просто дает. Это труд души. И человеку все лучше и лучше становится. А переживания никому не помогают. Они истощают всех. Поэтому, видите, нейтральное отношение к этому миру не означает, что мне все равно, что будет с вами. Нейтральное означает, что я вам отдаю служение и любовь. А сердце свое, где у меня переживание находится, где у меня находится вот это вот, ну, очень глубокие чувства, я отдаю Богу. Именно Он это очень сильно оценит. И Он назад мне эти переживания отдаст. Чувствуете как? Вот возьмем, допустим, модель. Возьмем просто мужчину, да? Ну вот женщина, мужчина. Вы ему, допустим, все плохо. Он говорит, не волнуйся, все будет хорошо. Он не выходит из равновесия. Хороший человек? Супер, да? Но он же не переживает в это время. Он просто спокоен. Видите, это нейтральное отношение. Или девушка, допустим, возьмем и думаем, о, такой мужчина, мудрец, всем нужен. Потому что он всегда спокоен, всегда заботится. Не берет близко сердцу ничего. Говорит, все будет хорошо. Всегда улыбается, всегда молчалив и спокоен. Это значит, что он не слишком много значения придает тому, что здесь происходит. Именно это. Теперь девушка, смотрите, всегда ухаживает, всегда добрая, всегда заботливая. Если ты как бы поступил плохо, она говорит, ничего страшного, не волнуйся, все это ерунда. Блин, да кому не нужна такая девушка? Но у нее нейтральное отношение, нейтральное. Она не погружается сильно вот в эти вот, понимаете? Она нейтрально относится, она заботится, служит тебе, но ничего не ждет. Говорит, все будет хорошо. Я изменил тебе. Ну ничего, ничего. Все будет нормально. Ты хороший человек. Ты раскаешься со временем. Ну я же изменил, ты представляешь? Да, я представляю, не волнуйся. Все, я представляю, все. Ты бы изменил, потому что у тебя такая-такая ситуация была. Точно. Ну ты раскаешься. Я уже раскаиваюсь, ты святая, я не могу. Подтверждение. Я видел. Видел. Если я говорю, все, что я говорю, я видел. Как можно говорить, если ты не видел? У меня есть примеры. Есть примеры людей, которые так себя ведут. Нет. Они поняли, как устроен этот мир. Да, они поняли. Они разобрались во всем. Они поняли, что доброта означает, что я люблю Бога. С Ним строю очень... Потому что человек без эмоций жить не может. С Ним строю глубокие отношения. А со всеми остальными я просто отдаю им себя, служу.
Если они поняли, то есть надо много тратить.
Да? Да?
А причем
Бог? В смысле, как причем Бог? Это же Бог же все это дает. Бог дает доброту, Бог дает любовь. Все Он отдает. Бог все это дает.
Я спрашиваю, а где вы такие люди? Потом он мне говорит, есть такие люди. Я вас спрашиваю, а они за такие люди есть?
Нет.
Но он Бог дает причем.
Потому что Он дал все это им. Если бы они родились, тогда был точно ни при чем. А Он дал им, они такими стали от Бога, богатыми люди стали, наполненные Богом.
Они же родились, потому что им Бог дал жизнь, страдания.
Ну, и? Я логики вашей не понимаю. В чем логика? Бог дал жизнь, страдания, они все поняли, перестали страдать, начали служить.
А зачем?
Что зачем? Какая? Для того, чтобы мы поняли, нет другой причины. А, вот вы о чем спрашиваете. Я сейчас вам расскажу. Это очень глубокий вопрос. Смотрите. У нас есть вечные отношения с Богом. И в этих отношениях не амплитуда этих отношений бесконечно большая. Например, если мы решили что-то Богу доказать, ну, то есть мы его любили, с ним жили вместе. Но если мы им решили ему что-то доказать, то дальше мы попадаем в ту ситуацию, в которой мы доказываем ему что-то. И эта ситуация называется жизнь в материальном мире. То есть душа иногда Богу что-то доказывает. Она просто как бы не в гармонии с ним находится, а в споре. В споре. И поэтому она попадает туда, где нет Бога. И Он создает такие условия нам, чтобы мы вот все тут осознавали, понимали, но без Него уже.
Но Бог же везде.
Да.
Другое место, где Бога нет.
Нет, но мы Его не видим же. Вот Он нам такой мир создал, где Его не видно. Но Он везде, конечно.
Это не злой план?
Нет, это не злой план. Это не злой, потому что Он всегда готов ответить взаимно на все и преодолеть все препятствия, если мы хотя бы чуть-чуть на него посмотрим. Но мы капризничаем. Вот давайте приведу пример, допустим. Бывает такое, что иногда жена, она говорит мужу, я пошла из дома. Он говорит, останься, не уходи. Она говорит, нет, я пошла из дома, все, я хочу тебе доказать, что я как бы права, все, я ухожу. Он говорит, ну останься. И раз она хлопнула дверь и пошла. Это злой план или нет, то, что он как бы не смог ничего сделать? Он же не может ее заставить остаться, если она хочет уйти. И дальше она начинает страдать без него, мучиться. Злой это план или добрый? Мы наш выбор, то есть мы, ну, то есть любовь означает давать свободу выбора. Если мы не даем свободу выбора, в этом нет никакой любви.
Ну, свободы выбора нет.
Есть.
Потому что, нет.
Есть.
Потому что не существует карма. Это свобода
Да карма, так это одна сторона только медали. А свобода выбора заключается в том, чтобы с божественным соединиться, а не с кармой. И тогда карма перестает вообще действовать полностью. Мы возвращаемся к Богу, в этом наша свобода выбора. Больше нет никакой свободы выбора.
Вот вы говорите, когда жена хлопнула дверью и ушла, а если еще она с этим детей забрала с собой?
Как тогда это? Вот, она всегда детей с собой забирает. Не то, что она ушла и тебе легче стало, нет. Тебе будет тяжелее без жены.
Так вот как раз в том-то интерес, что вот у меня, например, была ситуация, что жена уехала домой, а мне оставила двоих детей. На протяжении полгода мы были самые счастливые в мире, пока не приехала наша мама. Потом приехала наша мама, и жизнь опять вернулась во свояси. То есть, что, например, за полгода мы постоянно куда-то ездили, отдыхали и так дальше.
Задремала душа, ей во сне привиделось, что в свидание она много-много лет. Что на Бога она как-то вдруг обиделась и из дома ушла, и не мил ей свет, что в далеком краю приняла рождение, да притом мне одно много раз подряд попыталась стряхнуть это наваждение, пробудиться, прийти в дом родной назад. Прийти в себя старается, но сон все продолжается. За жизнью жизнь, и как в бреду она в раю, и вновь в аду. Снится ей маскарад, головокружение, никого не узнать, маски норовят. Сделать ей то намек, а то и предложение. И, похоже, они тоже крепко спят. Душа скорбит и мается, сон все продолжается. За жизнью жизнь, и как в бреду она в раю, и вновь в аду. Круговерть, крик и стон, смерть, опять рождение, льются слезы из глаз, и в душе мольба. Я скитаюсь во тьме, в полном заблуждении, дай мне сил, мой Господь, я сама слаба. Я скитаюсь во тьме, в полном заблуждении, дай мне сил, мой Господь, я сама слаба, прости меня. Я поняла, что я в сетях добра и зла. Прерви мой сон, позволь мне вновь дарить тебе мою любовь. Дарить тебе мою любовь.
Вот на этом сон заканчивается. На этом сон заканчивается. Да, человек решил Богу свою любовь дарить, а это очень сложно, сложная штука, то дальше все меняться начинает. Вот это вот как бы безумие женщины или мужчины. То есть, если, допустим, я бы видел сейчас вашу душу, хотел сказать, жену. Видите, как интересно. Если бы я видел вашу жену сейчас, то... Она бы мне начала рассказывать, он меня все время обижает, меня не понимает, не слушает меня. Мне очень тяжело с ним. Постоянно давит своим желанием, мнениями. Вот. Я хочу рядом с ним жить, но не могу, мне очень тяжело. Не знаю, что мне делать. Я уже одна много лет. Мне нужен муж. У меня есть муж, а я с ним жить не могу, потому что я очень чувствительная, а он очень бесчувственный. И он постоянно все доказывает свое все время. Я сейчас сконтактировал с вашей женой, начал рассказывать ее жизнь, ее судьбу вам. И она так вот видит мир, она не видит так, как вы его видите. Вы тоже правильно видите. И она правильна, но по-своему. Но увидеть жизнь другого человека Бог только может дать, если вы захотите. Если у вас есть такое желание, понимаете? Но увидеть жизнь близкого человека очень сложно. Это значит победить свою судьбу. Потому что по факту в этом мире все люди правы. Здесь нет неправых, потому что есть у каждого свое страдание в этом мире. Каждый страдает сам, точно так же, как мы. Просто есть более разумные люди и более глупые. Вот вы более разумны, чем ваша жена. Но у нее тоже есть своя жизнь и своя правда. И она своей жизнью и своей правдой калечит вашу. И так устроен этот мир. Здесь все вот именно так происходит. Мы экзамены здесь сдаем в этом мире. Что справедливости здесь особо искать не стоит. Знаете, это еще не такая большая несправедливость. Потому что бывает еще рак. Знаете, человек жил-жил, потом бабамс. И у него внутри начинает что-то расти, его разрушать. Печень раз, уже наполовину заполнилась раком. Суставы раз, позвоночник раз, заполнился. И никто не может помочь. Все говорят, привыкай к земле. Да, это факт. Я видел таких людей. И когда вот такая несправедливость наступает, колоссальнейшая, тогда человек успокаивается. Он уже не ждет справедливости. Он думает, а что здесь делать вообще? Что происходит? Зачем это все надо? Начинает реально задумываться о том, что на самом деле я должен в этом мире делать? Потому что несправедливость-то в чем заключается? Что я ждал не того, чего надо. Я хотел от этой жизни не того, чего надо. Вот в чем несправедливость заключается. Ведь люди все хотят здесь поудобнее устроиться в этом мире. А здесь все временно, все заканчивается очень быстро. Понимаете, вот в чем несправедливость, что мы не там прибежище ищем. Вот в чем несправедливость. А у Бога ответ... Быстрая реакция на нас, очень быстрая реакция. Один раз только человек сильно взмолился, 2,5 года назад. Да? Да? 2,5 года назад, и мгновенная реакция. Бог сразу вам давать начал.
Я как-то так ощущаю по себе, что у меня реакция очень быстрая вообще
происходит. Ну, то есть Бог сразу, да. Сразу дал вам ответ, сразу вас как бы вкладывает силы. Дает вам возможность. И так у каждого человека. В этом мире нет такого, что он там типа на нас наплевать. Он очень сильно хочет отношений, ждет. Он личность. И не надо думать, что он такой жестокий какой-то там. Нет никакой жестокости, понимаете, в том, что происходит с нами сейчас. Потому что жестокость заключается в нашей тупости просто и все. Если бы мы сейчас начали правильно все делать, жить, то... Мы были бы очень счастливыми. В этом мире все, что происходит с вами, преодолимо легко. Легко. Просто надо это учиться делать. Вот, допустим, знаете, вот взять, допустим, просто какое-нибудь животное, да, оно не знает, что делать, и поэтому оно скулит, орет, а решение очень простое. Бывает, что животное, вот оно орет, скулит, плачет, как бы страдает, а решение очень простое. Знаете, слона, когда привязывают за ногу, маленького слона, его привязывают на огромной силы цепь. И этот слон маленький, дикий, начинает рваться с этой цепи, себе как бы в кровь раздирает ногу, потом мучается, заживляет нога, потом он опять рвет эту цепь. И так в течение пару лет он рвет, рвет, пытается порвать цепь, но она очень... тяжелая, он не сможет ее порвать. И потом, когда слон уже вот видит, что ну, цепь порвать невозможно просто, его привязывают просто на обычную тугую веревку и вбивают в обычный клин, ну, чтобы ему не портить ноги там все. И представляете, этот слон порвать эту веревку может легко, но у него настолько в голове вот эта сидит идея, что ничего ну, порвать невозможно, что он даже и не пытается. И был даже такой случай, это описано вот в священных писаниях, что был пожар, и слон сгорел просто. Хотя он мог просто убежать, и порвав легко эту веревку, он был уверен, что он не сможет убежать. И он сгорел в огне и погиб просто. Понимаете? Вот так мы с вами обусловлены этим миром. Мы как бы, мы не знаем просто выхода и все. И мы уверены, что моя жизнь дала трещину, что выхода нет, что все плохо. Вот у нас полностью уверенность в этом. Но если мы начинаем просто взять, очищать отношения. Вот, допустим, если вам сейчас с женой очистить отношения, молиться, молиться, вам сначала спокойно в сердце, потом вы с ней начинаете общаться. Я вижу, что произойдет. Первое, что произойдет, она начнет вам ныть, ныть, ныть. Час целый или полтора будет рассказ, как ей тяжело без вас. Будет просто ныть, плакать вам будет, если у вас пойдет контакт с ней. А вы, если у вас сердце и силы, вы все это спокойно воспримете и говорят, я все понимаю, мой хороший, давай я буду с тобой относиться очень бережно, нежно, все твои трудности понимать. Приезжай назад, у нас все получится. Я все понимаю, как бы не волнуйся, все. Я тебе создам условия, чтобы тебе легко было жить. Если она приедет, и вы так сделаете, она будет думать, чудо какое-то, как это возможно, что он меня понял вообще. Я все понимаю, да. И вы очень мудрый, сильный человек. Но я вам сейчас говорю о силе молитвы и связи сердец. То есть, если вы побеждаете судьбу и делаете вот эту связь, что у нас с вами судьба похожая, я вам точно говорю, вы не знаете, вы за мной не знаете. У меня тоже жена так же себя ведет, то есть, ей со мной тоже тяжело. Когда уезжаю, она говорит, ой, слава Богу, отдыхать буду. Но сейчас такого нет, потому что она, ну, как бы, я победил эту ситуацию в сердце. И она скучает, наоборот, сейчас, хотя раньше было по-другому. Просто поймите, что все преодолимо в этом мире, все преодолимо. Надо просто в молитве победить судьбу сначала, и Бог тебе даст знание, как себя вести в той ситуации, в этой. Мужчина и женщина беспредельно разные. То, что женщина хочет от мужчины, для мужчины это беспредел. Он просто думает, Господи, вообще, как это возможно вот делать то, что она хочет? Это просто невозможно, он думает. Это для него просто беспредел. Я вам точно, женщины, говорю, беспредел. Хотя женщине, для женщины это делать вообще ерунда. То же самое, что мужчина от женщины хочет, это беспредел полный. Она думает, Господи, сколько тебе надо? Я уже не могу, все. Я просто не могу тебя удовлетворить, твои желания. Ты просто меня уже достал своими желаниями. Да, женщина? Согласны? И все одинаковы в этом мире страдают. Все, понимаете? Все страдают. А если беспредела пока еще нет, значит, все еще впереди. Так вот я и настраиваю вас на счастливую семейную жизнь. Если вы ничего не ждете, наступает счастливая семейная жизнь. Да?
Олег Иванович, скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь законы рождения, как можно закончить ментальные отношения с человеком,
который вы? Я знаю, и сейчас вам расскажу. Можете не продолжать. Я вижу все и так, вы же знаете. Человек, во-первых, не умер. Он живой. Это первое, что надо понять. Если вы это понимаете, уже легче становится. Первое, он живой. Второе, вы должны понять. Отношения ни с каким человеком, с которым вы тесно связаны в жизни были, тесно, никогда не заканчиваются. Никогда не разрываются. Нить между людьми остается навечно. Пока мы в этой жизни находимся. Навечно. Да, поэтому существует правило, которое означает просто правильная жизнь. Человек должен в молитве, если он уже не связан словами, не может словами делать ничего, он может продолжать делать сердцем. Человек должен очистить отношения полностью, сделать их чистыми и светлыми. И о человеке должна остаться светлая память. Светлая память. Когда эта светлая память остается, то дальше эти отношения вас уже не тревожат. Они становятся спокойными в сердце, и вы начинаете новые отношения. Они вам, те старые, уже не мешают жить. Вам надо просто те вложиться и как бы очистить их с помощью молитвы, очистить эти отношения. И... Вина означает объем работы. Она уничтожается с помощью, вот вы берете, повторяйте со мной, я желаю всем счастья. Нет, сейчас мы слушаем сначала молитву. Мы вдвоем с ней повторяем. Микрофончик дайте ей. Микрофончик. Я... Слушайте голос молитвы вместе с ними. Я... Сильнее слушайте, вы не слушаете. Я... Сейчас. Погружайтесь в звук, живите в звуке. Не своими мыслями, а в звуке. Я... Сейчас. Я... Сейчас. Я... Не отвлекайтесь, настраивайтесь на звук, а не на себя. Судьба вас пересиливает. Сильнее слушать. Вспоминайте человека. Вспомнили? Легче стало вспоминать. Видите, 2 минуты молитвы всего. Вам его стало легче вспоминать. Боль стала меньше сейчас. Потому что вы слушали голос. Я вас заставлял это делать. У вас нет своего опыта. Вы верите в судьбу, а не в молитву. А я верю в звук молитвы. Я вам передавал свою веру, показывал, как надо настраиваться на победу. Вам стало легче в результате. Я вижу связь, это ему тоже, этому человеку стало легче сейчас. Потому что вся история заключается в том, что кроме вас, ему некому сейчас дать силы. А когда вы в таком же ситуации окажетесь, если вы сейчас ему дадите силы, то Бог вам даст тоже человека, который вам даст силы. И так всегда в этом мире тот, кто уходит из жизни, нуждается в тех, кто живет. Если мы честно отдаем ему силы, Бог потом нас благословляет в жизни. А если мы не можем или не хотим отдавать, то возникает трудность в жизни, что я как будто скован и не могу больше ничем заниматься, кроме этого. Это означает 100% факт, что ты сейчас больше не можешь ничем заниматься, кроме этого. Хоть ты хочешь, хоть не хочешь, тебе надо сейчас это делать. В молитве отдай силы туда. Очисти эти отношения, получи милость свою, благодать от Бога получи, помоги человеку, иди дальше по жизни. Вы бунтуете, поэтому страдаете. Вы не можете ни туда, ни сюда. Вы не можете жить дальше, потому что вас не пускают. Не можете жить здесь, потому что уже нет, как вы говорите, жизни. А жизнь есть, она просто в сердце. А вы не знаете, как в сердце жить. Вы не умеете. Если вы сами начинаете об этом думать, ваше сердце разрывается. А нужно слушать тех, кто молится, и молиться вместе с ними. А Бог сам там все решит в вашем сердце. Отдайте Ему это. А вы должны слушать тех, кто молится, и отдавать все алтарю. Или просто слушая им, отдавайте им же. Не думайте об этой ситуации, отвлекитесь, слушайте голос, просто молитесь, думайте о Боге. И в это время вы увидите, как вся ситуация решается сама. Потому что когда мы думаем о ситуации, мы туда отдаем свои силы. Когда мы думаем о Боге, туда Бог отдает силы. Потому что мы его не пускаем, когда мы сами думаем. Помогать должен кто-то один. Понимаете? Когда много советчиков, операция идет, хирург как бы делает операцию, он говорит, все пошли вон, я делаю операцию. Можете меня, потому что я слушаю тех, кто молится. Вы меня слушаете тогда? А кому я мешаю, поднимите руку. Те должны слушать молитву. Это надо слушать. А в целом это общее пространство, в котором, ну, жизнь в звуке называется это пространство. Жизнь в звуке. Сейчас мы с ней в звуке пожили. И всем легче стало, правда ведь? Мы вдвоем пожили в звуке, а всем легче. Потому что жизнь в звуке, даже когда ты это видишь или слышишь, это уже помогает. Так вот, я сейчас показывал, как правильно. Вот больше ничего не надо делать, только это, вот то, что я показал. Расслабление — это результат. Вам не надо думать о расслаблении, надо думать о звуке. Все, что надо, придет со временем. Вы хотите результатов, ничего не получится. Включите звук. Вот я же тоже один взял, включил. Теперь уже не один. Я один или не один? А? Мешает? Супер. Отлично, смотрите, до чего мы дошли. Она говорит, мне это мешает. Вот это, вот супер, слушайте внимательно. Вот это мне это мешает, означает ум, в котором находится судьба. Судьба в уме находится. А человек должен сказать себе, нет, мне это не мешает. Я хочу побеждать судьбу. Это уму все это мешает, а я хочу это слушать. И в этот момент происходит переключение. Человек начинает на платформу разума встает, и ему сильный звук. Вот видите, как звучит, да? А мы делаем по-другому. Мы у себя там включаем очень громко, на полную громкость колонок, голос святого человека. И человек говорит, мне это мешает. Ум его говорит. А потом я говорю, слушай, иначе будет так-то, так-то. Он такой, он знает, что я, как бы, говорю ему правду. Он такой, И потом... Представляете, проходит 10 минут, он молится и говорит, слушай, сделай громче, немало, мне теперь не хватает. Он когда всасывать себе начинает этот звук, он для него тихим становится, ему надо больше. Понимаете, это мешает, означает ум против победы над судьбой. Вот смотрите, сейчас я вам это объясню. Ум означает судьба. Она всегда против победы над судьбой. Всегда идет борьба. Когда человек сам уже может настроиться на победу над судьбой, на эту волну, и он побеждает судьбу, он включает этот голос молитвы или победы над судьбой в своей квартире. Кошка убегает с этого места сразу. Муж приходит, говорит, выключи. Если бы ты там включила Бонни М какой-нибудь, или Бонни там еще какой-нибудь, вот, тут никто бы ничего не сказал. Но если ты включаешь звук молитвы, приходит муж и говорит, выключи. Почему? Потому что он боится, что ты меняешься. У тебя идет изменение в жизни. Он этого боится, страх возникает. Потому что он олицетворяет твою судьбу. Это энергия ума. Все против, когда ты начинаешь идти правильным путем. Все против, когда ты идешь правильным путем. Подтверждение. Все против, понимаете? Но это не значит, что я должен это не делать. Ну-ка, давайте включаем, слушайте. Будете, нет? Ум сильный очень у женщины, сильный. А?
Я почему-то, когда это мантры учила, вот русский, на русском языке, я не могу, я не когда я считаю, допустим, там, о, маленький парень, мне легче не понимать.
Потому что это не вам, это уму легче не понимать. Он у вас слишком умный, понимаете? Он не дает уму ничего как бы делать. Он слишком умный. Он начинает все понимать, лезть везде. Вы преподавателем были, что ли? Да? Он везде лезет, говорит, ну-ка сейчас разберемся. Преподаватель, ум преподаватель, он же умный очень. Говорит, вы что это двоечники, вот так и вот так. Ум говорит. Читайте, слушайте не русскую, значит, какая разница? Замечательно. Отлично. Отвлекает, потому что ум сильный очень.
Да, потому что я все понимаю.
Это не вы понимаете, а ум понимает. Вы разделите себя с умом. Если человек может разделить себя с умом, он побеждает судьбу. Например, вы говорите, я страдаю. Это ум страдает. А разум не страдает, он может побеждать судьбу в это время. Научитесь разделять себя от чувств и от ума. Когда себя человек считает чувствами, это самое ужасное. Это тяжелее всего жить. Это женщина. Ой, мне так плохо! Ой! Чувства сильные у женщины. И потом муж подходит, муж же олицетворение разума, он такой подходит, обнимает, говорит, все нормально. Она такая, ее сразу, прям сразу, чувства успокоили, сразу, она, о, все нормально. Классно, супер. Значит, все нормально получается? Да, все нормально. Муж уходит. Опять все плохо. Это чувство так действует. Это называется чувственная платформа жизни. Теперь есть умственная платформа жизни. Умственная платформа жизни как проявляется? Люди, смотрите, такие ходят, они на ментале. Это правильно, это неправильно. Это делать, это... В лес пошел, там грибы не собирай, все, они смертельно ядовитые, потому что они в лесу растут, все, нельзя. Ну как, они же нормальные, мы же едим, и в магазине такие же грибы. Не, они такие же, то из магазина, это из леса. Все, это ум. Он тупой, как баран, он не понимает, что как есть на самом деле. Ум такой. Правила, понимаете? Ум. Что с ним делать? Он, в нем находится судьба в уме. И поэтому у каждого своя настройка, у мужиков своя настройка, у женщин своя внутри судьбы. Все страдают по-черному. Надо просто к этому относиться философски начинать. Понимать, что мужик все равно будет по-своему на все смотреть. А женщина по-своему будет на все смотреть. Вот я домой прихожу, она говорит, все, стоять, вот это сюда кладем, вот это сюда, вот так вот, это туда, вот так, все, вот сюда, я говорю, я раз, да, вот так, все, сюда, пойдем теперь кушать, все, нет, сначала помойся, я и думаю, такой пошел мыться, теперь кушать, так, вот сегодня мы будем кушать вот это, я говорю, ну это я не люблю, зато полезно. Я думаю, ну как же мне полезно, если мне не полезно? Нет, нет, я прочитала у Синельникова, что это полезно. Я думаю, бог ты мой, опять она Синельникова начинает. Все, мне дают кушать то, что мне не нравится. Зато полезно, как она считает. Потом раз у меня понос, она, наверное, не очень полезно. Давай будем что-то другое кушать теперь. Замечательно. И я как бы все выполняю. А? Это и есть любовь. Да? Вот она все с любовью делает, и я все с любовью. Я принимаю все, что она для меня делает, с любовью. Но иногда говорю, можно я это не буду кушать? Очень смиренно так. Она говорит, ну ладно. И мне дает... Так как я смиренно, она мне дает то, что я хочу, и я ем это уже. Вот так мы такие разные. И если я вот из этого вот состояния вот такого выхожу, он говорит, ты чё? Ну то есть, когда я хочу жить так, как мне нравится, ты чё? Она в шоке вообще. Но так как я из этого состояния не выхожу, она ко мне подходит и говорит, я так рада, что ты у меня есть. Но только я потому, что я понял, что надо делать все, как она хочет просто. Но при этом не терять себя. Это просто игра такая. Игра в любовь. И это счастье, вот все, семейное счастье. Делать как близкий человек хочет, но не терять, не унижаться при этом. Не для того, чтобы что-то иметь от него, а просто вот служить, заботиться. И потом по-доброму говорю: слушай, а вот это вот не надо вот так. Она... Если несколько раз повторить, она уже понимать начинает это. Потом проходит месяц, она мне говорит: слушай, я вот прочитала, что вот это не надо. Она уже не помнит, что я об этом говорил. Говорит: я прочитала, что вот это не надо. Потому что муж, что говорит в лекциях, это уже не авторитетно, понимаете? Что это муж. А надо где-то еще прочитать, чтобы это понять. Я это понимаю, поэтому не навязываюсь. Она мои лекции использует для того, чтобы меня воспитывать. Такая-то минута, такая-то лекция. Быстрее слушаем. Кто говорил? Ты. Все лекции знают. Где чего? Она слушает для того, что... Две вещи, причины. Две причины слушать мои лекции у жены. Первая причина. Понять, аккуратно разговариваю, грубо с людьми или нет. Первая причина, следит, чтобы не грубо разговаривал. И вторая причина, чтобы запомнить, что я говорю, чтобы меня воспитывать. Все. Это же нормально, это семейная жизнь. Если я это понимаю, у меня все хорошо. Если не понимаю, дальше будет вулкан. Я не могу с этим сражаться, это будет вулкан. Просто. Понимаете или нет, мои хорошие? Я почему вам на своем примере рассказываю? Чтобы вы поняли, что везде все одинаково. Просто одни люди понимают, как надо, а другие нет. И поэтому они страдают. Вот что бы вам не делать так, как близкий человек хочет, но при этом не терять себя. Некоторые делают и унижаться начинают. Вот он начинает наглеть, а вы по-доброму воспитываете, и он не будет наглеть. Станьте сильными, будьте сильными. Почему у вас нет права выбора? Почему вы не можете сказать? Потому что мы делаем так, как он хочет, для своих целей, для каких-то. Это называется унижение. А вы просто так это делаете, без всяких целей. Ищите взаимности у Бога в молитве. А близкому просто отдавайте все, что можете. Это называется доброта.
Скажите, а вот дети, рожденные в таких просветленных семьях, которые уже занимаются...
Непростые дети. Есть два варианта. Или просветленным детям Бог дает человека, которого просто очень тяжело вытащить, и кроме них никто не вытащит. И Бог дает или умственно отсталых детей, или очень ослабленных, или болезненных. Но что только они могут позаботиться об этих детях, больше никто. И он таким образом закаляет этих людей через детей. И второй вариант, он Бог дает в просветленных семьях. Он видит, что этот ребенок больше нигде не может родиться, кроме вот этой семьи. И он дает гениальных детей, очень духовно развитых. Вот две категории просветленных семей детей рождают. И вы не сможете выбирать, какая из этих двух у вас родится, если вы будете просветленным.
Если это вторая категория, дети, которые тоже очень гении, они тогда не получается карма практически, ну как сказать. То есть у них нет проблем тогда.
Не волнуйтесь, Бог найдет проблему. Бог найдет проблему всем. Вот у меня, допустим, нет проблем в жизни. Или есть? Какие проблемы у меня? Вы мои проблемы, правда? Человек должен, который аскезу берет на себя, его проблемой другие люди становятся. Он за них живет, им помогает, служит им. Так надо жить. Без проблем нет здесь жизни в этом мире. Надо на себя добровольно аскезу берешь, и у тебя другая жизнь сразу. Ты сам аскезу берешь на себя. Аскеза есть, но она другую природу имеет совсем. Природу любви к людям. Ты жертвуешь себя людям. Люди счастливы.
А если в отношениях, мы хотим говорить, двое детей, но я молюсь, он как бы не признает. Это все, он разрешает мне это делать.
Что делать это?
Молиться. Он не против.
Но это все значит уже хорошо. Это первая стадия. Вот смотрите, как муж меняется. Первая стадия, он не против. Но ты молись, а я нет. Все это значит, что он пошел меняться уже. Конечно. Пройдет время, и он уже будет на следующую стадию перейдет. Следующая стадия для него означает делать что-то такое же, но самому без вас. Ну, то есть он начинает что-то делать сам по себе где-то в другом месте. И как бы говорит, это мое, у тебя свое развитие, у меня свое развитие. Потом следующая стадия, он начинает интересоваться, что ты делаешь. Следующая стадия, он начинает делать потихоньку сам с собой, но при этом говорит, у меня все равно свое, я это все сам понимал, я сам это все как бы делал, у тебя свое, у меня свое. Человек потому что всегда должен оставлять свободу выбора, он ни от кого не должен зависеть никогда в жизни. Да. А, уже да, уже пошло.
Он говорит, ну давай так, я тебя отпускаю, ты едешь, вот, коллега, блин, на ничего. Ну я, в общем, эти дни все кушаю пельмени и спокойно.
Нормально, соглашайтесь.
Но он прописывает, да?
Да.
А если он хочет, чтобы я не готовила это?
Выворачивайтесь. Делайте что-то, чтобы не готовить мясо. Мясо готовит всегда осквернение, но если вы все-таки будете его готовить, ради сохранения семьи. Этот грех на него падает, не на вас. Причем больше грех. Он вас заставил готовить мясо. Человека, который знает, что это не надо делать. Это мясо будет невкусное, понимаете, совсем невкусное уже для него. Но... А?
Надо переварить после какого рода? Переварить мясо, не солить, идете жестко, чтобы он поесть пару раз, как ты готовишь.
Ну, это уже война, как бы вы предлагаете боевые действия. А я предлагаю... Просто объяснять, что вам тяжело это готовить. Объяснять. Если он все равно настаивает, приготовить.
Если на рыбу есть, настаивать.
Рыбу есть. Ну то же самое. Хрен редьки не слаще. Мои хорошие, судьбу переводим на вторую стадию. Первая стадия, он виноват, муж дурак. Вторая стадия, судьба моя виновата. Я же ела в прошлой жизни рыбу, мясо. Бог мне показывает, что я не готова пока к духовной жизни через родственников. Моя карма слишком тяжелая для того, чтобы легко заниматься духовной практикой. Терпи свою тяжелую карму. Пошел к Богу, терпи свою судьбу. Все против вокруг, все не хотят. Терпи, это твоя судьба. Ты таким был раньше. Теперь стал другим. Когда собака бежит, хвост мешает, понимаете? Это твой хвост, надо терпеть. Он иногда зацепляется за что-то там, за колючки какие-то, потом она визжит, пищит, эти колючки. Это твой хвост, понимаете, твой, родной. Тяни его за собой. Вам? Бог вам поможет. Я вижу немножко по-другому сейчас ситуацию. Я вижу, что он уже как бы навстречу идет к вам. Договаривайтесь с ним. Договариваюсь. Он пошел, я чувствую его, волна пошла в другую сторону. Я думал, вы же всегда краски сгущаете, вы когда мне описываете, у вас глаза квадратные, вы такой, он такой. И мне приходится досматривать все там, смотреть, какой же на самом деле. Он не такой вот как категоричный, как он понты гнет и как вам кажется. Он на самом деле уже как бы пересматривает ситуацию. Вы с ним просто договаривайтесь, не надо гнуть в другую сторону. Вы же тоже такая же категоричная. Вам надо просто мудрее быть, пересматривать ситуацию, аккуратненько соглашаться на его и просить свое как-то, ну, по-доброму так себя вести. Видите, когда самое главное, что произошло? Вы когда согласились на этот раздел, вы же согласились на раздельное? Ну, это ваше согласие. Вы же могли побежать за ним там. Вы как бы не бежали, вы согласились. И это с этого момента ваше чувство собственного достоинства начало пересиливать. Потому что он-то рассчитывал на другое поведение ваше. И с этого момента начался обратный процесс. Качели пошли в другую сторону. Это значит, что очень скоро его чувство собственного достоинства начнет таять, а ваше начнет наглеть. Вы держите баланс. Ну, то есть вы... Не наглейте, не чувствуйте его слабость, а договаривайтесь, как бы делайте вид, что вы все еще такая, смиренная. Но в нужный момент чуть-чуть поддавливайте, чтобы он как бы место знал. Но ваши качели уже пошли в другую сторону. Семья выше куратора. Если так, тогда так. Ваша жизнь, ваша жизнь. Вы не всегда можете то, что хотите. Если я оставлю свои интересы выше вашей семьи, то это позор всем моим лекциям. Не думайте об этом. Бог все решит сам. Да? Кормить мясом? Есть сейчас, знаете, есть много мяса, которое не мясо. Вот у меня друг открыл ресторан. Называл ресторан здоровой пищи в Краснодаре. Сосиски, котлеты, колбаса завалом везде. И это все вегетарианское. И все это освященная пища просто. Люди едят, им нравится, все классно, атмосфера хорошая. Но они не знают, что это не мясо. И это нормально. Но это невозможно понять. Эта колбаса никак не отличается вообще. Ну, то есть ты ее ешь, и мясо вообще. Отличия нет никакого. Потому что белок и есть белок. Пшеничный белок отмытый, его называли хлебным мясом раньше. В Древней Руси люди делали мясо из пшеницы. Бедные. Они отмывали белок пшеничный, он как мясо получился, котлетки, котлетки. А? Не пройдет, а вы пробовали? Кто из вас пробовал вот эту колбасу вегетарианскую? Она отличается? А? Есть? И что, они отличают люди? Да нереально, мой дядя родной приехал, я ему сразу бутерброд с колбасой. Он такой ест, говорит, Олег, говорит, ты же мясо не ешь, говорит, что ты мне дал? Ты ради меня колбасы купил? Я говорю, конечно, дядя, я же не садист. Он такой ест, говорит, слушай, ну классно, колбаса такая докторская, настоящая, как в старые времена. Где ты купил? Я тоже хочу такую колбасу. Я говорю, из чистой пшеницы. Он как? Такой в шоке был в полном. Да, все, пора заканчивать. Все сели прямо. У вас очень насыщенная программа. Смотрите, и йога целый день, и там консультации. Сейчас будет концерт, потом опять йога. Вы не устаете от нас? Нет?
Мы ради вас приехали.
Сели прямо. Все, вы слышали, как мы с девушкой молились? Она все поняла. Ей лучше стало сейчас. И вы должны тоже сейчас так же настроиться. Сильно слушать, со всей силы учиться. А вам прямо сам Бог велел ум побеждать.
Я хочу слушать. Нравится, не нравится, все. Слушай, моя красавица.
Выбирайте, что хотите. Можете музыку, можете меня. Но если вы будете рассуждать, тогда ничего не получится. Надо что-то выбрать.